встречаемся у нас на канале в прямом эфире. И тема, ну, как бы сказать, текущие события, ваши вопросы и ответы. И я считаю, что с начала марта мы так плавненько начинаем приближаться к теме лотереи Green Card. Ну, розыгрыш вот скоро будет, да, лотерея. И я вот уже даже вчера, что ли, сделал сюжетик небольшой с основными ошибками, которые люди совершают. Смешные такие ошибки, знаете, буковку О там с ноликом перепутали. Но это часто происходит, поэтому так оно смешно, когда у другого. А как сам начнешь чудить, так и, собственно, вот и получается так. Да, что еще сказать из наших новостей? Вот я приобрел такую штучку, ну вот она тут на проводке, вот я вам покажу, вот эту. Приобрел я вот эту штучку, и смысл ее в том, что одним концом она идет в USB, а тут у нее HDMI порт, и вот с этого, этим портом она цепляется к обычной камере. Вот, допустим, вот к этой, да, вот я... Приобрел сейчас новую камеру, она такая красивая, Sony, там все дела. И цепляется к камере, и камера становится, значит, веб-камерой для компьютера, то есть такой адаптер. И можно в хорошем качестве делать трансляцию. Я даже вот использовал другую мою камеру пару раз, а тут оно как бы просело, вот эта фигулина фактически перестала работать. То есть она... По идее, должна быть, значит, USB 3, да, то есть скоростная такая штучка. А в USB 3 она теперь перестала распознаваться компьютером. Теперь только если в USB 2 воткнуться. То есть, казалось бы, берут там $200, понимаете, за такую вот пятитюлину. Я не хочу сказать, что размер это все, но тем не менее. Вот, и не работает, там буквально пару дней поработала и все. Да. Нас тут из Средней Азии приветствуют много. Из Туркмении у нас тут и из Казахстана. Смотри, откуда только... Почему-то Средняя Азия пошла. Так, вот у нас тут Валерий подает на гражданство скоро. Ну, товарищ, что же, примут вас в буржуинство, дело такое. По гарантии не вернуть? Конечно, вернуть. Конечно, вернуть. Тут вопрос не в деньгах, но просто я как-то рассчитывал, знаете, уже... Губы раскатал, думаю, сейчас трансляцию сделаю. Мы вчера тут довольно много времени потратили, пытаясь все это организовать, понимаете? А в итоге я веду с обычной камеры, вот такой веб-камеры, которая стоит тут сверху на мониторчике. Да, так, что пишут у нас тут? Так, давайте посмотрим. Кроме приветов, что-нибудь у нас тут есть? Так, из Москвы с улицы Нагорной. Это у Высоцкого в песне было такое. Клуб на улице Огорной, Нагорной, стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Это про мистер Джон Ланкастер Пек, британский шпион. Вот, и вспомнить неприлично, чем пристал театр МХАТ. С двумя фонарями там по краям. Так, дальше что? Одесса, Калининград. Так, набережные Челны, друзья. Вот, там можно, наверное, спуститься на каких-нибудь челнах, там, наверное, в Каспий. Так, нам тут вот попить. То знаете, как у блогеров глотка пересыхает. Спасибо, пока тут разговариваешь. Так, доброе утро, говорит, привет. Из Флориды у нас тут, из Тампы. Хорошо. Таджикистан, видите, добавился к Средней Азии. Израиль. Ну, к Средней Азии мы его добавлять не будем, но тоже как бы, да. Вот в тех местах, в теплых. Так. Чего там у нас дальше? Может ли турист по приезду получить водительские права в штате Калифорния? Я, честно говоря, не знаю даже, а зачем ему права в штате Калифорния, если у него есть свои из отечества, то он может по ним прекрасно ездить, если турист. Ему совершенно не нужны местные права. Можно ли получить? Вы знаете, было время, когда легко давали. Вот, когда мы только приехали, 25-30 лет назад, Мало того, под это еще и social security давали. Знаете, вот номер социального страхования. Вы прилетаете в Нью-Йорк и говорите, вот хочу приобрести автомобиль и проехаться до Калифорнии и обратно. А без номера социального страхования не могу застраховаться. Вам давали номер социального страхования. Вот я знал людей, так вот, туристов. Приезжает, на тебе номер социального страхования. Пошел, купил машину, застраховал, поехал. Такое видел. Сейчас, конечно, такого давно уже нет. Вот. Но зато можно ездить по правам вашей страны. В общем, никаких ограничений тут нету. Так, с Украины уже нас тут разглядели, а то только Средняя Азия. Так, 8 марта у нас будет интервью. Ну, надо же так, Наира. 8 марта интервью. У меня дочь родилась 8 марта, представляете? У всех детей два праздника, 8 марта и день рождения. А у ребенка только один. Вот так вот. Ну, что же, 8 марта хорошо, тем более женский день. Слышал ли я что-нибудь про Нью-Йорк-Сити ID? А-ля единственный документ для нелегалов. Есть ли подобное в нашей местности? Вы знаете, что в нашей местности есть 10 штатов из 50. 10 штатов, в которых нелегальный иммигрант может получить водительские права. И тут еще дискуссия была такая, знаете, серьезная, насколько эти права должны быть похожи на права легитимных граждан, потому что вот совсем либеральные люди, они требовали, чтобы практически ничем не отличалось, может быть, какой-нибудь маленькой там точечкой где-нибудь в углу, так, чтобы никто заметить не мог. А другие говорили, если ты нелегальный, должно прям переть со всех сторон, чтобы было видно, что ты не настоящий. Вот такая была дискуссия, но дело не в этом. Есть 10 штатов, причем это штаты многие очень населенные, такие как Калифорния, по-моему, и Техас тоже, я не уверен, но есть штаты, там, где много нелегалов. Понимаете, считается, что проще, чтобы у нелегала были права, чтобы он мог пойти застраховать автомобиль там и так далее, чем ездили бы по дорогам люди, которые не застрахованные, не поймешь откуда взявшиеся, неучтенные и так далее. Поэтому у нас есть вот такое. Не исключено, что в штате Нью-Йорк тоже можно получить водительские права нелегалу. То есть, или там в Нью-Йорк-Сити. Я бы не удивился, если бы узнал, что так и есть. Ну, не знаю. Привет из Ставрополя. Так, поехали. Здоровеньки булы, говорят нам. От души. Так, значит, теперь... Так, что-то проскочило. Так, Ставрополь, Дубай, Краснодар. Говорят, что сегодня годовщина убийства Влада Листьева. Вы, наверное, помните его. Я его очень хорошо помню, конечно. Вы знаете, что... Я думаю, что вот те люди, которым сегодня 20, может быть, даже 30, они вообще не поймут, о ком вы говорите. Поскольку вот в те годы это был такой человек очень знаковый, что ли. Вот сейчас уже, ну кто знает сегодня Влада Листьева, кроме тех, кто там уже возрастной более-менее. Да, когда мне было 4-5, говорят, гонял пластинки Высоцкого на радиоле. О как, какие-то песни даже исполнял. Ну, когда мне было 4-5, Высоцкого еще не было. А вот когда мне было лет 10-12, ну так того Высоцкого, что мы знаем, его не было. А когда мне было лет 10-12, прошел кинофильм, назывался «Вертикаль». Ну, он где-то года, наверное, 65-го, 6-го, 7-го. Был кинофильм «Вертикаль», как там альпинисты горы штурмуют. И там играл Высоцкий, и там он исполнял 4 песни. И вот эти 4 песни, они были такими легитимными, их пластинками издавали, там, и как-то еще их издавали, играли по радио. Единственное, что аккомпанемент там был не Высоцкого такой гитарный, а был такой оркестр, ну, можно сказать, джазовый, я даже не джазовый, как его. Нет, не джазовый. Ну, был такой оркестр под управлением Гороняна, такой, это он был знаменитый. Он записывал очень много там всяких пластинок. В частности, вот оркестр Гороняна, он в каком-то таком довольно аскетичном варианте подыгрывал Высоцкому, который пел. И вот эти песенки были, и это то, через что о Высоцком узнала страна как бы официально. Они официально гоняли на бобинах Пластинок таких не было, конечно. Вот на бобинах гоняли вот весь его этот такой блатной репертуар и неблатной. Он же выступал все время на концертах таких, в институтах. Вот я, например, слышал его концерт, там часа три, наверное, был концерт в МГУ, в Доме культуры МГУ он выступал. У меня брат там учился. И вот там вот люди переписывали. И там в хорошем качестве было записано, у них там аппаратура хорошая была. Нет ли аналогичных курсов в Сиэтле? Ну, во-первых, я вообще не знаю ни про какие курсы в Сиэтле, ни аналогичные, ни вообще никакие не знаю. Во-вторых, у нас есть онлайновые курсы, у нас всегда есть люди из Сиэтла. Плюс к нам они приезжают иногда сюда на кампус тоже, то есть это тоже частенько бывает. Но, в общем-то, я не знаю. Может быть, есть, но, наверное, есть. Как я могу знать? Так, Новосибирск, Кабардин-Балкария, Днепр, ау, говорят, ау-ау. Честно говоря, я настолько за свои там 60 с лишним лет привык к названию Днепропетровск, что Днепр для меня как бы все-таки река. Даже, я не знаю, чтобы город был Днепр, это немножко такое, знаете, сдвиг в сознании. Он должен устояться, я еще не привык. То есть мне как-то хочется его Днепропетровском все-таки назвать. И даже не знаю. Ну, наверное, привыкнется так же, как привыклась там к «в Украине», там вместо «на Украине». Хотя я, пока вот советская власть не обвалилась, и там я ни разу не слышал «в Украине», это было бы смешно, если бы кто-то так сказал, потому что официальный язык был «на Украине», поэтому тем, кто вот постарше, да, им надо привыкать к этому делу. Я вижу людей, которые живут там, и все равно говорят «на Украине», потому что они много лет, они по-другому не привыкли, не умеют еще. Но я могу сказать, что сдвиги есть, то есть вот мы потихонечку привыкаем, вот так же, как мне, например, поначалу было очень непривычно говорить «Беларусь», потому что как же она Беларусь, если она Белоруссия, и это как-то тоже надо привыкать. Ну вот вроде привыклась, и нормально, а что, Беларусь и Беларусь, хорошо, там в Украину и в Украину, вроде нормально, не знаю. Наверное, и к Днепру привыкнем. Что там? Так, из Челябинска. Тут, говорят, из солнечного Челябинска. А то, знаете, говорят, из сурового. А тут, говорят, из... Тут пока просто из Челябинска. Так, Севастополь у нас там. Это замечательно тоже. Постоянно присутствует. Турвизы, говорит, к вам. Вроде подешевели. Слышали? Визы. Это, видимо, за оформление. Я даже не знаю. Говорят, очередь большая. Так, чтобы вот... Я знаете, что думаю, что вот если виза там стоит $160 или там, не знаю, $220, если это проблема, то, может быть, не надо так далеко ездить, потому что, ну, можно поехать куда-нибудь, вот там, где ты живешь, там, в дом отдыха какой-нибудь рядышком там или еще что-то, или бывают, знаете, какие-то дешевые такие чартерные поездки куда-нибудь за рубеж. Америка не такое дешевое место, и лететь еще сколько, представляете, может быть, это все не... Как-то мне кажется, что вообще путешествие – это затратная вещь. То есть, ты думаешь, вот поеду я бюджетненько. Нельзя ехать никуда бюджетненько, невозможно. То есть, вот ходить по улице и не купить себе мороженое или там кофе, чашечку не выпить, не посидеть там в кафешечке и так далее. А цены какие-то совершенно зашкаливающие. Ну, просто как в голове не укладывается. Я помню, вот мы когда 5 лет назад были в Киеве, как раз 5 лет назад, еще до всех этих событий. 5-6. Друзья, не помню. В общем, до событий. И в центре Киева, на Крещатике, вот, допустим, бутылочка воды там где-нибудь в ларечке стоила доллар. Я думаю, доллар? Бутылочка воды. Вот у нас ящик там стоит десятку, их там 24 штуки. Понимаете? Ладно. Так что туризм – дело дорогое. Вот. Чем интервью в Google отличается от остальных компаний? Ну, остальные компании могут точно так же проводить интервью, как и Google. То есть, никто им не запрещает. Просто, может быть, и у Google есть больше желающих. Да? То есть, они платят побольше. Поэтому они могут себе позволить отбирать как-то. Потому что в основном компании сейчас не в состоянии толком отбирать, потому что людей-то нет. Очень трудно кого-то нанять. Я имею в виду в инженерном секторе. Поэтому выпендриваться, так как в Гугле или Фейсбуке, или там в Apple, там Netflix и так далее, но они там платят здорово больше. Соответственно, у них наплыв желающих очень большой. Соответственно, они должны как-то выпендриться, ну, как-то усугубить этот процесс, вот, чтобы отобрать лучших. Поэтому все остальные тоже могут, просто у них... знаете, есть такой анекдот, как ворона сидит на дереве в лесу, и так, знаете, с выражением так сидит. Идет медведь мимо и говорит, ворона, говорит, а ты что так это вот сидишь так, что случилось? Она говорит, это я, Миш, выпендриваюсь. Он говорит, а мне тоже можно? Говорит, ну, можно, но вот залезай на ветку, садись, вот и ты выпендриваюсь. Он лезет по дереву, садится на ветку, ветка хрясь, и он вниз упал, там бока свои, значит, чешет. И ворона взлетает и говорит, ты смотрите ты на нее, летать не умеет, а выпендривается. Вот, поэтому, понимаете как, когда столько бабла не платишь, когда не можешь предложить людям столько, что выпендриваться-то? Не, ну могут, конечно. В США есть каршеринг, как в Москве? Ну, понимаете, конечно, может быть, хочется предположить, что Москва – это пионер каршеринга. Но не хочется вас огорчать. Вот нет, не пионер отнюдь. В США есть очень много форматов, в которых там люди вместе что-то делают. Вы можете у кого-то взять машину, вот там подъехать или там подойти, сесть в чужую машину, поехать там, заплатить, вернуть и так далее. Ну, вот как, так же, как на Uber, но только на Uber вот там к вам водитель подъедет, а здесь вы можете автомобиль чужой взять, и пока он там работает, вы можете там съездить куда-нибудь, если вам нужно. Есть другие форматы, когда люди там едут вместе куда-нибудь там через мост. Вот мы когда сюда приехали, там почти 30 лет назад, уже тогда, если ты через мост, где деньги платят за проезд, если ты едешь больше, чем один человек в автомобиле, то можно было там, во-первых, не платить за мост, во-вторых, проезжать по такой линии, где тебя не останавливают, то есть гораздо быстрее получалось. И бывали такие площадочки, где вот люди стоят и ждут, чтобы к ним подъехали, подсадили и перевезли туда через мост. Потому что всем выгодно. Одному нужно через мост, а другому нужно иметь кого-то в машине. Так что... А еще тогда были такие наказания суровые, обсуждались за то, что человек, например, куклу надувную, такую в человеческий рост, сажает к себе на переднее сиденье, там пристегивает ремнями, и выходит на карпульную полосу, там, где нельзя ехать, если ты один. И шпарит, значит, там с повышенной скоростью, когда все в пробке стоят. И вот такое и такое. Тут очень много и давно. Вот, так что, если вы имеете в виду именно сесть в чужой автомобиль, покататься, это есть. Да. Приложения мобильные, вебовские, там, для этого дела, конечно. Но, может, вы что-то другое имели в виду, я не знаю. Из Душанбе нас приветствуют. Столица. А то мы не знали. Да. Из Киева. Вот тоже столица. Человек не выпендривается. Говорит, из Киева. И все. Он знает, что все понимают, что столица. Так. Да. Здравствуйте из Ярославля. А то Ярославль, конечно. Пожелайте нам удачи в выигрыше грин-карты. Желаю удачи всем, кто из Ярославля, и откуда бы они ни были, отдельно тоже желаем. Так, наши пожелания не ограничены исключительно Ярославлем. Вот все, кто нас смотрит сейчас и посмотрит там записи, всем пожелаем, пожелания отправляем. Так, хочу участвовать в лотерее, в разводе. Бывшая жена не дает детей, но при заполнении нужно указывать всех детей и фото. Как быть без фото? Без фото никак не быть. А без фото не быть никак. Вы, конечно, Это проблема, которая очень обсуждается в момент, когда мы подаем заявки, да, на участие в лотерее. То есть это где-то в районе вот, там, октября, например. Или там сентябрь, октябрь, ноябрь. В это время это обсуждается, как быть и так далее. Безусловно, консулы, когда вы попадаете на интервью, они тоже, в общем-то, как бы проявляют некоторое понимание. То есть не то, что они совсем уж прям такие долбанутые кирпичом. Нет. Но фото берут где-то в соцсетях, может быть, где-то берут. Там, где, трудно сказать, но правда проблема. Правда проблема. Можно договариваться с мамой. Можно сказать, послушай, речь не идет о том, чтобы дети куда-то уехали. Речь идет о том, что просто формально там нужно, чтобы они присутствовали. Вот все, что от них нужно, это фотография, больше ничего. Вот, поэтому, дело такое. Мама может, например, не хотеть, чтобы папа уезжал из соображений алиментов. Мама может не хотеть, чтобы папа уезжал, потому что сука последняя. И так тоже бывает. Поэтому злобная может быть мама. Вы не можете обратиться на нее в суд. Нет, наверное, можете. Я не знаю, что решит ваш там суд местный. Если вы обратитесь в суд, чтобы она там фотографии вам как-то давала этого ребенка, я не знаю. Я боюсь, что российский суд не поддержит идею иммиграции, еще чтобы там дети участвовали, я не знаю. По идее, конечно, в правовом обществе такие вопросы решаются в суде. В Калифорнии, в DMV, это у нас ГАИ такое, ГИБДД, как сейчас говорят, да? Если вы нелегал, заполняете форму DS-60, говорят нам, и получаете калифорнийские водительские права. Но они действуют только в Калифорнии. Как права, они действуют только в Калифорнии. А как ID, да, документ с фотографией, с именем, выданный государственным органом там, и так далее, он действует повсеместно. Это же ID. Речь не шла о том, можно ли водить машину нелегалу. Но речь шла о том, что документ какой-то, да, я так понимаю. Может ли нелегал получить там права? Не знаю. Можно получить, да. На права ограничения есть. 3 или сколько-то там месяц. Это не так. Ограничения есть на то, сколько ты можешь ездить по чуждым правам, если ты стал постоянным жителем. Вот, допустим, я приехал в Калифорнию, снял квартиру, да, пошел, заказал себе там телефон, электричество, там, что положено. Вот, и живу. Вот я стал жителем Калифорнии, значит, у меня есть, по-моему, это 2 недели, я точно не помню, там меняется иногда, но во всяком случае, 2 недели у меня есть, чтобы поездить по старым, и надо потом пойти получить вот калифорнийский. Но если я не снимал жилья, или, допустим, может быть, я снял жилье, но я не знаю, где я буду через 2 или через 3 месяца, и так далее, ко мне никто не в претензии. Я не знаю ни одного случая, чтобы человеку предъявили претензии на том основании, что он слишком давно живет в штате, а права до сих пор не поменял. Вот я такого не слышал. Я знаю, есть люди, которые ездят там год и полтора, и два, пользуясь такими правами, но чтобы у кого-то, когда бы то ни было, были проблемы, я не слышал. Это не значит, что я как бы держу руку на пульсе, если где-то вдруг возникнет проблема, то я сразу узнаю. Это не так. Но вот на слуху нет, на форумах не читал такого, и так далее. Из Молдовы у нас. А что же вы так с ошибками-то пишете, Молдову-то? Как Мальдивы прям у нас. Молдова как Мальдивы. Как у вас с работой для столяров? Да прекрасно. Двери, лестницы, с разрешением на работу. Конечно, хорошо. А вообще у нас как бы такой рукастый пролетариат очень-очень востребован и очень прилично зарабатывает. Я хочу сказать, что многие инженеры не зарабатывают столько, сколько зарабатывают рукастые специалисты, там, которые по строительству, по обслуживанию, там, не знаю, кондиционеров, там, отопления, водопроводы, канализации, электрика и так далее, и так далее. Квалифицированные рабочие. В этом деле, я уж не говорю про сварщиков, ой-ой-ой, я уже не говорю про экскаваторщиков каких-нибудь, вот, да, уже там по-серьезному уже пошло, крановщиков, это просто там, это очень хорошо зарабатывающий народ и востребованный. И слесари, токари, и там на станке с ЧПУ, естественно, и так далее, очень востребованный. Вообще квалифицированные люди востребованы абсолютно любой вид деятельности. Если это квалифицированный человек в этом виде деятельности, то ему уже неплохо. Включая вот то, что вы там про строительные профессии. Город Сыктывкар, говорит, республика Коми. То есть человек, Поля Полина, значит, она думает, что никто не знает, где Сыктывкар и столица чего это вот такое. А то, что Коми, например, она знает, что все в курсе, да, там. От нас привет. У нас 14. Чего 14 у вас? А, наверное, это... Нет, даже я не знаю. Но это не день. Это минус 14. Понял, холодно у них. Ну, относиться вообще для Коми минус 14 это вообще смешная температура. Это и в Москве никого не напугаешь, что там Коми. Ждем Гринку, очень хотим переехать. Ну, все, я пожелание послано, значит, теперь вот осталось только выиграть. Осталось на той стороне, да, с нашей стороны-то мы же все сделали. Из Петербурга к нам, не того, что во Флориде, а вот из того, что, сами знаете, на Балтике. Так, для QA во Флориде получше с работой? Майами, Орландо, Тампа или Джексонвилл? Где получше с работой? Вы знаете что? В течение довольно продолжительного времени я бы ответил на ваш вопрос так, что получше в Тампе, да? В Тампе. Но сейчас я смотрю, что Орландо очень оживился. Но и в Майами неплохо. И в Джексонвилл неплохо. Но если уже мы их начинаем сравнивать друг с другом, то я бы поставил вот прямо сегодня. Я бы поставил на первое место Орландо, на второе Тампу. Хотя вот они, так сказать, с переменным успехом это место, так сказать, делят. Вот. Ну и еще раз, ни в Майами, ни в Джексонвилле вы не пострадаете. То есть Флорида сегодня очень, очень приличное место для этих дел. Так, из Москвы вот уже нас тоже приветствуют. Хочу участвовать в лотерее. В разводе. А, нет, минуточку, это у нас уже... Это мы уже проскочили этот вопрос, сори. Так. Из Калининграда приветствуют. Ну, тут не уточняют из какого. Ну, наверное, того, что на Балтике, да. В наше время под Москвой еще был Калининград. Я не знаю, как тут. Бэкграунд в сфере электрики. 5 лет. Я из Украины. Насколько сложно получить приглашение на работу от американской компании? Я думаю, что никак невозможно. Абсолютно никак невозможно. На рабочую профессию я себе даже представить не могу. То есть, ну как бы вся система построена против того, чтобы это произошло. Я не знаю, может вы кого-то видели, кто так получил, я никого такого не знаю. То есть, это может быть инженер, допустим, какой-нибудь разработчик там и так далее. Это да, это бывает. Но так, чтобы вот, допустим, я так понял, что это в бэкграунд сфере электрики, это что-то ближе к рабочей профессии. Приглашение на работу, если только, знаете, бывает там нелегальщина какая-то, какое-то кидалово там, полукриминальное что-то. Вот за пределами этого я даже себе представить не могу. Если помните, говорит, приветствую, Михаил Петрович, если помните, то именно вы вытянули счастливый билет в 2019 моей жене из всего списка, что к вам обращались. Ну, я, конечно, уже с такой точностью не помню. Я помню, что действительно я штук 60 проверял, и был только один человек, который действительно выиграл моей рукой. Я его вытащил и говорю, о, вот есть. Значит, это вы, значит, понял. Прошли интервью 19 февраля. В мае будем в США, навестим вас. Вас надо показать на наших экранах, друзья. Что же так, вы, можете сказать, вы... Ну, не порождение нашего канала, а вы как бы вот приемный сын, так назовем. Как это? Сын полка, да, помните там? Сын полка, вот вы так, сын канала. Можно ли ездить с правами, полученными в третьих странах? Можно. Мы уже сегодня говорили, из Казани. Казань, forever. Казань. У меня очень теплые чувства, я там в аспирантуре учился, поэтому... Я так, ну я правда ту Казань помню, я современные не видел, а вот ту Казань я помню такую. Северодонецк с вами, понимаю. Северодонецку привет. Известны ли вам курсы тестировщиков в Киеве, которые могли бы рекомендовать? Вы знаете чего? Я как-то не очень в курсе тамошней ситуации. Я бы на вашем месте, конечно, просто походил бы, посидел на уроках, если разрешат. Да, вот тут посидел, там посидел, вот чтобы почувствовать, что у вас так, отклик такой есть. Но, в принципе, даже хорошие курсы и даже самые лучшие курсы упираются в то, что должен быть студент правильный. Понимаете, вы придете на курсы, но вас никто за руку не отведет и не посадит никуда на работу. Вы должны хорошо учиться, и вы должны, как бы сказать, стараться, пахать, рваться в бой, делать что-то такое за пределами того, что вам дают на этих курсах, делать больше. И тогда у вас как бы появляется шанс повыше, потому что сейчас, скажем, 5 лет назад, там вот до тех событий, я бы сказал, да любые курсы идешь там, или вот там, вот наш бесплатный курс посмотрел, можешь идти искать работу, и было полно народу, которые находили. Собственно, и сейчас есть, но дальше вот когда все это произошло, оказалось, что IT это единственная область, где более-менее нормально платят и как бы, так сказать, можно сказать, в твердой валюте, да, то есть, может, вы и в гривнах получаете, но как бы по тому курсу. Поэтому очень много народу рвануло в IT, и в частности QA, как такая сфера, куда можно войти относительно быстро, оказался привлекательным. Я могу сказать, что вот по статистике просмотров нашего курса, вот то, что portnov.com/ru или там portnov.com/2018, вот первая версия и вторая нашего курса на русском языке, которая в свободном доступе висит. Вот смотрите, что получается. У нас просмотров из Украины вдвое больше, чем из России. При том, что население Украины втрое меньше, чем население России. Понимаете, да? То есть вот соотношение как бы на одного человека Украина дает в 6 раз больше просмотров, чем, допустим, Россия на, ну, скажем, не знаю, там, на 1000 жителей, там, на 1 000 000 жителей и так далее. В 6 раз выше. И вы должны, значит, преодолеть вот эту конкуренцию, которая в 6 раз выше, чем вот там. Поэтому у нас была такая героиня на канале. Ее звали Люба, но вот не из YouTube, а из Гугла. Или почему-то как-то она так у нас проходит, как Люба из Гугла. Может быть, она говорила Гугла, как-то она с украинским таким прононсом. Я не помню сейчас. Красивая, красивая девчонка. Ее привезли по H1B в качестве менеджера. А вообще она тестированием занималась раньше. То ли ИПАМ, то ли какая-то конкуренция. Я просто сейчас не могу на ходу из поиск делать, чтобы там отвлекаться. Ну, хотя я могу попробовать, конечно, сейчас. Там, ну не, нет, ну, все-таки сложно. Много времени, не хочется, чтобы все ждали. Люба из Гугла. И вот Люба, она сооснователь школы там, в Киеве. И они в онлайне учат, и, по-моему, живьем у них есть. И девочка замечательная тут тоже у нас в офисе заходила, которая там преподает. Я ей говорю, как по-украински будет сказать, ребята, пишем тест-кейсы. Она говорит, там, друзи, пишем тест-кейсы. И вот на этом вся украинизация закончилась. Но они симпатичные. По-моему, это называлось то ли IQ Labs, то ли IT Labs, QA Labs. Если вы найдете видео с Любой, то там вот это будет. Это единственные люди, которых я знаю живьем. Просто вот как бы они симпатичные, они профессиональные, они очень доброжелательные и понимают, что делают. Вот этих я просто знаю живьем. Я знаю, что повсеместно, там, скажем, в разных городах Украины присутствует там компьютерная академия ШАГ Одесская. И я слышал много хороших отзывов. Но опять вы должны пойти, посидеть там на уроке, посмотреть и сказать, это мое, вот это у меня пойдет, это то, что я хочу. Понимаете, это все равно надо на себя примерить. Так. С днем весны, говорят нам. Ну, а как же? Конечно, всех с днем весны, с началом весны. Пишет, мне 28, знаю Листьева, он вел поле чудес в свое время. Ну, может быть, поле чудес, конечно. Но это не главное, что вел Листьев. Он вел политические там программы. У него была такая, я не помню, как называлась, конечно. Он так на американский манер в подтяжечках там, вот так он там сидел. Да. Нет, он в политических передачах очень участвовал. Он такой был активный перестройщик, и вот из этого. Давайте поговорим по-английски. Давайте поговорим по-английски. Я читаю, знаете, с опорой на родной язык. Все это тоже сначала вот с родным, и потом дальше уже двигаться. Потому что может оказаться, знаете, как что будет два неродных. У нас была соседка, она, знаете, у нее родной язык был идиш, но она его забыла. Ну, то есть не совсем забыла, но как-то так она. А русский она толком не выучила. И вот дети, знаете, там баловались, они там пробегают раз там звонок и дальше бегут по лестничной клетке. Значит, и она выскакивала, такая разъяренная, она выскакивала и кричала: «Я инвалюд дер дриттен группе!» Вот, и, значит, чтобы не получилось, чтобы по-английски так. Так, какова статистика разводов в США? Также все плохо, в России почти 90% разводится. Ну, насчет 90% я, честно, я очень сомневаюсь, ну очень, ну что же такое 90%? Я помню, когда я последний раз этим интересовался, сколько-то лет назад, было примерно по 50%, что в США, что в России, в Советском Союзе. Не, наверное, уже в России, да. Было вот так, по 50. Но тут люди свободны, они же материально друг от друга не зависят особо. Поэтому их не сдерживает. Может быть, в СССР, когда мы жили, может быть, очень многие бы и развелись, но им некуда было разводиться, им не было жилья, понимаете? Они не могли содержать там в одиночку детей. И они вот так вынужденно находились. Я читал такую, знаете, статистику, но опять это может быть немножко хайп там, и как они там все это считают, но писали, что 70 или там чуть ли не 75% семей в США, да, представьте себе, там пусть будет 70%, процентов семей в США, они, это называется dysfunctional, то есть они не работают как семья, ну просто какие-то люди, как вот квартиранты, пришли, ушли там, нет семьи, вот того, что должно быть в семье, там нет. Ну вот они просто вместе как-то живут, налоги платят, детей воспитывают, если там есть дети, и вот так как-то вот они, я не знаю. Наверное, врут, в том смысле, что завышают процент, а так вот. Можно ли купить недвижимость по визе H1B? Конечно. А можете по туристической купить. Какой минимальный бюджет, какой минимальный может быть down payment? Ой, это же очень конкретно все. Это зависит от момента времени. Вот что на рынке, какие там сложности или наоборот легкости в получении кредитования. Мы видели времена, когда можно было там вообще то, что называется zero down payment, то есть с нулем. Такое было. 3%, 5%, сколько хочешь. Вот я помню времена, когда легко можно было с 3% что-нибудь взять. Конечно, тебе дают под более высокий процент кредитования, но если у тебя нет денег, а цены прут, и ты сегодня его взял с этим процентом, а через год продал и наварил там, я не знаю, какие-то жуткие деньги, ну так ты рассчитался со всеми. А вот если упало или на месте стояло, вот тогда у тебя начинаются проблемы. Но люди рискуют, что тут, что сказать. Так. Здравствуйте, Михаил. Мы готовимся к собеседованию по грин-карте. Так. Могу попросить родственников из США, чтобы сделали affidavit of support. Нужно ли это делать? Можете прокомментировать, какая ответственность, там, видимо, имеется в виду родственников. Как вам сказать, affidavit of support – это такой документ страшный, согласно которому, что если вы загремите на велфер или там пойдете за бесплатной медициной, там, ну то, что положено, то вот, или, допустим, у вас не будет страховки. Ну, вот так вот, допустим, не было страховки, и вдруг кто-нибудь загремел там на операцию. Операция 120 тысяч, например. Это если не сложно, потому что может быть и 200, и 300. Вот, поэтому, и вот тот, кто вам подписал Affiliate Support, он говорит, я плачу. Поэтому подавляющее большинство людей очень скептично отнесутся к предложению, значит, дать им Affiliate Support. Если они такие близкие, хорошие родственники, которые вас так любят, знают и верят вам и так далее, и они готовы вам сделать Affiliate Support, ну, конечно, сделайте. Ну, чего же. Но вы можете неправильно понимать родственников. То есть, смотрите, чтобы с ними не поссориться на этой почве. Или как-то не нагрузить их настолько, что они не захотят с вами дальше дело иметь. То есть, аккуратненько с этим. Так, как у вас в штате дела с активными увлечениями? Например, с рыбалкой. Все, кто хочет рыбачить, рыбачат. Популярное ли это увлечение? Ну, есть любители, конечно. У нас же тут рыбалка не только на озере там или на пруду. У нас же рыбалка океанская. Вот вы тут есть масса таких мест, где вы можете подъехать на машине, заплатить там сколько-то. Вас посадят в катер, ну такой рыбацкий. Сразу человек там 10-15, не знаю. И повезут на прикормленное место. Ну или может оно не специально прикормлено, но как бы известно тем, что рыбы есть. И так вот на целый день, там на 4 часа, на 8 часов. Есть такие там с обедом. Здесь очень так это все индустриально. А есть такие места, где вы приходите, и там рыба эта плавает, то ли она голодная, то ли что. Я не знаю, как-то вот так однажды мы пошли, там взяли 3 рыбки и их поджарили. Но берут по десятке за одну рыбу. Ты только туда бросишь что-то в этот пруд, они сразу как бешеные налетают. То есть от момента, как ты удочку закинул, до момента, как ты ее вытащил на берег, не проходит одной секунды. Ну, в смысле, процесс, пока ты тянешь, конечно. Но вот, скажем так, крючок с наживкой попадает в воду, и там не проходит секунды, как уже там на нем рыба сидит, на этом крючке. Такие места тоже есть. Десятка с рыбки идет, и рассчитываешься там по количеству рыб, которые выносишь. Такое есть. Все есть, конечно. Вопрос популярности. Понимаете, а что вам популярность? Ну, вам хватит. Ну, а что, остальные пусть. Может, у них еще какие есть. Письмо от рекрутеров не получил на летнюю программу. А должен был? Деликатно ли будет написать письмо с просьбой узнать причину отказа, чтобы понять, что улучшать? Или это неприлично? Дело не в неприличности, дело в адекватности. То есть, если вы пишете такое письмо, то вы должны написать так, чтобы вам хотелось ответить. И чтобы это не было чревато какими-то разбирательствами в соцсетях или, не дай бог, в суде там, и так далее. Поэтому вы не говорите, вот хочу знать, почему вы мне отказали. Или там, почему вы Васю взяли, а меня нет. Вот так нельзя. Вы можете сказать, что спасибо большое, так сказать, за рассмотрение моей заявки. Я понимаю, что чем-то я, наверное, не был там идеально, так сказать, вписывающимся в эту программу. Могу ли я вас так как бы попросить, чтобы, может быть, вы мне дали какие-то рекомендации? Не говорите, почему не взяли. Может быть, какие-то рекомендации на будущее, вот на что обратить внимание. Скорее всего, ни у кого нет ни времени, ни настроения с вами заниматься. Но могут ответить. Больше того, то, что они вам ответят, совершенно не обязательно, что если вы будете этим заниматься, оно как-то вам поможет в будущем. Поэтому дело не в деликатности здесь совсем. Так. Самые семейные женщины по влиятельной статистике – это филиппинки. Я даже не знаю, что сказать. Так, если на интервью на убежище выяснится, что я нелегально работал, мне откажут? Нет, вам не откажут. В принципе, там есть существенно не то, что вы работали нелегально, но вы же должны как-то кушать. Вы тоже, смотрите, вот вы пришли на убежище, вы там 3 года находитесь в стране. Ну, из них, допустим, первые полгода вы не имели права на работу. Ну, или если вот сегодняшнюю ситуацию брать, когда люди приходят и в конце там этих 6 месяцев визово, они тогда подают. Но эти 6 месяцев ты как жил? Ну, не у каждого есть такие сбережения. Ну, понятно, что он как-то подрабатывал. Ну, хорошо, ну что теперь делать? Это как бы списывается. У меня есть плейлист по политическому убежищу, и там два адвоката. Там в основном это Светлана Кав, но первые там два видео или три, я сейчас не помню, с Андреем Романенко. И Андрей был первым иммиграционным адвокатом, с которым я вообще разговаривал вот так вот для видео. Его жена у нас училась, поэтому я так, значит, пробился на съемку. И я вот с этим вопросом к нему тоже, я ему два вопроса там задал. Первый вопрос, все-таки, как быть с тем, что я находился в стране и нелегально работал? И вот он, это то, что он сказал, он говорит, ну а что, с голоду умереть, что надо делать? То есть это как бы списывается в этот момент. Второе, что я его спросил, я ему говорю, смотри, вот я иду получать туристическую визу, так? А меня в это время преследуют, мне в это время угрожают. А я иду и претендую, что я получаю туристическую визу, приезжаю в США. То есть я фактически обманул американского чиновника, который выдавал мне визу. И что? Вот. И он тоже на это ответил. Я не знал, что он скажет. Понимаете? Но он говорит, ну а что человек, вот, которого преследуют, он не может солгать ради того, чтобы спасти свою жизнь? Уже пусть лучше умирает или все-таки солжет, но спасется. Понимаете как? Я ваш вопрос очень хорошо понимаю, я сам его вот и задавал. Так. Как называется тест, который вы проходили со Светланой на предрасположенность к продуктам питания? Ну вот честно не помню. Это Светлана все делала, поэтому я, может быть, поэтому и не помню. Надо у нее спросить, вот когда у нее стрим будет, надо ее спросить. Привет из Киева. На днях прочитал, что в Сакраменто была попытка украсть ребенка, еще там пишут, что это массово в США. Подскажите, правда или преувеличено? Ну, насчет массово, это я уж не знаю, что ж там за массовость такая. Но каждый раз, когда это происходит, это настолько чудовищно и настолько будоражит общественность, что вот всюду пишут и так далее, и так далее. То есть я скажу, что, скажем так, вот есть такие страны, где 100 человек украдут, и будет меньше кипиша, чем если в США украли одного. Поэтому, вот, может быть, из-за этого есть ощущение массовости, я не знаю, но ну, каждый такой случай, это на всю страну вообще история, в новостях обсуждается, там, и это очень большие события. Такие. Хотя, наверное, есть такие, где никто внимания не обратит, украдут, никто и внимания не обратит. Наверное, тоже есть, я не знаю. Я читал требования к политубежищу по религии. Там сказано, что нужно состоять в религиозной общине не менее 2 лет. Насколько это важно на практике? Я думаю, что состояние в общине там, в течение 2 лет, это, видимо, не законодательное, а может быть что-то такое процессуальное, подзаконное что-нибудь. Вот, если вы, ну, я так понимаю, я не знаю их процессов, но в принципе, если вы сегодня уверовали, и уверовали во что-то, что не вписывается в общественные какие-то вот там нормы в той стране, где вы живете. Например, если вы сегодня уверовали там в, что там вас запретили, да, значит, свидетели Иеговы, да, вас запретили. Вот, значит, вы сегодня уверовали и стали свидетелем. И вам начали угрожать в том месте, где вы работали. Значит, вас там поставили на... Перевели с производительного станка на непроизводительный. Вас поставили там в какую-то ночную смену, хотя вы всю жизнь работали в дневную. Вам там еще что-то... Вам прямо сказали, что если вы не выйдете из этой секты, то вам, значит, придется уйти с этого места работы. И так далее, и так далее. Понимаете, это не должно быть 2 года. Я не вижу в этом, почему это должно быть 2 года. То есть, откуда взялись 2 года. Ну, еще раз. Если нет такого уже прямого наезда, как сейчас есть на свидетелей, если это что-то такое, ну, рассматривается как какая-то секта неблагоприятная, но все-таки нет такого прямого удара, может быть, там нужны эти 2 года. Я не знаю насчет 2 лет. Вот. На практике должна быть угроза преследований в случае, если вы вернетесь в страну. Вот такая идея. Значит, про 2 года первый раз слышу. Знаете, вот про резюме тоже говорят, там должно быть не меньше 2 страниц, не больше 1 страницы. Тут недавно там женщина пишет, 10 лет, одна страница на каждые 10 лет опыта. Да, если у тебя 20 лет опыта, значит 2 страницы, а если 10 лет, то одна. А если у тебя, например, 3 года, так что у тебя должно быть там? За 3 года что должно быть? Там треть страницы? Понимаете, это все детский разговор, говорит, несерьезный. Понимаете, конкретика важна, без обобщений. Приветствую, я уже в Санта-Кларе. Хорошо. Скоро постараюсь связаться с вами и подойти в гости, как договорились ранее. Так и чего же? Конечно, приходите. Даже если не договаривались, приходите. Почему же не приходить? Так, значит, так, в Санта-Кларе человек. Привет нам из Астрахани, Для меня Астрахань, первая ассоциация, это Таранка, Вобла. В наше время, да, там, да, пум-пум-пум, и с пивом. Сейчас там есть Таранка-то, или что у вас там сейчас? Икра, может, черная, нет? Сестра вышла замуж за гражданина Америки. Она сыграла свадьбу в Армении. Через 2 месяца супруг уехал в Америку обратно. Вопрос. Как долго займет процесс переезда в США супруги? Вы знаете, я видел случаи до года. Вот уже супруга. То есть, так, вот такие видел. Говорят, что сложно как-то вот все очень, я не знаю. То есть, это, конечно, правильнее с иммиграционным адвокатом разговаривать, но не самой девушке, а ее мужу, который в Америке, вот, может быть, он должен был бы там где-то проконсультироваться, но, в общем, это занимает время, конечно, это не мгновенный процесс. Если бы она приехала к нему туда, и там бы расписались, она могла бы там дожидаться вот всех этих легализаций, было бы проще немножко. Но в данном случае, ну, я не знаю, какие процессы. Тем более в разных странах по-разному. Знаете, если они в Армении, да, живут. Да. Специалист по 2 направлениям. Первый – это спецтехника, ремонт, механизация. Ремонт, механизация. Спецтехники. Второе – строительство. Скажите, пожалуйста, без подтверждающих документов с навыками можно ли устроиться? Есть вещи, где нужна лицензия, там сертификат какой-нибудь, бумажка нужна, понимаете, и вы этого не обойдете. Есть такие ситуации. Например, чтобы быть оператором вот этой вот фиговины, которая там едет, поднимает, копает, ковшом фигачит и еще бульдозерит немножко, значит, надо пройти какие-то курсы, получить сертификат, и вот без этого ты не можешь сесть за руль этой фигни. Вот, поэтому это одна история. Если это просто строительные какие-то работы, вот там люди плитку кладут, или там, не знаю, гранит режут там на станке, на циркулярной пиле, чем там это режут. Вот, и вы можете это делать, ну, вперед. То же самое, что автомобили ремонтируют. Те говорят, давай, вот стоит, давай. Вы подходите, раз-раз сделал, говорит, заходи, все, вот тебе работа. Уметь надо. Но есть ситуации, в которой требуется и документ тоже. Например, если вы пойдете в частную лавочку чинить машины, то вас взяли, потому что вы умели. Но если вы идете, например, в дилершип, скажем, Мерседеса, и у них сертифицированные механики все, вы не можете там работать, потому что вы не сертифицированный механик. Вам нужно пройти сертификацию. То есть, понятна картинка, да, как получать. Как погодка? Вы знаете, сегодня пасмурно, но уже не так холодно, как было раньше. Но прохладно. Вот. Так, весна, можно сказать. Привет из Кривого Рога. Да, друзья. Рог кривой. Кривой рог. Да. Ну, что сделаешь? А вот нету так, что прямой рог, правильно? Вот кривой рог есть, а прямого нет. Поэтому надо ценить то, что есть. Привет Кривому Рогу. Некоторые еще помнят, что Днепр – это мотоцикл. Ну, некоторые помнят еще и холодильник тоже. Так, между нами-то. Вот у Светланы моей, у родителей стоял холодильник, назывался Днепр. Вы бы видели это чудо. Вот, в Киеве был. Знаете, его так интересно в лифт заносили, что Лифт был небольшой, и надо было открыть дверь. И так его сначала с открытой дверью занести, потом туда дверь, а потом она закрывалась внутри лифта. А просто с дверью он не проходил. Хотя он не был большим. Днепро он назывался, да. В Калифорнии весна, уже очень тепло. Говорит, про учебу расскажите. Так вы спросите что-нибудь про учебу. Я что же, учатся люди? Вот могу сказать, люди учатся, страна такая. Все учатся. Из Дубны у нас привет. Чё ж мы и Дубну знаем, как же без Дубны-то никуда. Говорят, что я хорошо выгляжу. Ну, спасибо, чё ж там. Вот у меня пионерский горн, видите, я в детство могу в любую секунду... Я не умею на нем, я вам сыграл, но не умею. Так, embedded-разработка востребована в США? Я не думаю, что она где-то еще востребована так, как тут востребована. Она исключительно хорошо востребована, платят жуткие деньги. Embedded и firmware. Очень, это очень квалифицированная работа, это же не веб-сайты клепать, знаете, там после 2 часов ознакомления с тулом каким-нибудь для клепания веб-сайтов. Это серьезная же работа. Мы с женой заполнили грин-карт. Мои фотографии нормальные, там специально сфоткали, а моей жены чуть неправильно. Мы поставили. Ничего страшного. Ну, как консул решит, там, вы сначала выиграете, вот, а дальше уже на усмотрение консула. То есть, может и ничего, а может прицепиться. Знаете, как бывает. Это же очень многое зависит от настроения и от инструкций, которые там есть. Если инструкция цепляться и сыпать при малейшей зацепке, понимаете, это одна инструкция. И это то, что они сейчас делают, кстати. Не в смысле делают, но то, что нынешняя администрация пытается навязать. Она не может законодательно ничего сделать. Они хотели бы отменить лотерею, но они не могут. И тогда они пытаются внутри, не только лотерею, и с рабочими визами они затерроризировали буквально. Вот индусов в основном, да, их там много на рабочих визах. Они затерроризировали. И своими вот этими вот инструкциями, там, процедурами, там, и так далее, и так далее. И вот они. А, да. Поэтому кто знает, ну, после вашего бесплатного курса отправил резюме, сделал техническое задание, позвали на интервью в Одессе. Подскажите, как не забыть собственное имя от волнения? Ну, вы скажите себе такую вещь. Вас уже послали на какое-то интервью, так? Ну, значит, не последнее, если что. Значит, вы работаете, значит, срабатывает. Значит, вы в состоянии пройти техническое задание сделать. Это же большое дело. Это же не то, что вы курс там слушали, это же вы еще и задание сделали, вас же поэтому позвали. Соответственно, каждое очередное интервью добавляет вам в копилочку вашей вот этой вот маркетабилити, в копилочку вашей способности проходить интервью и получать работу. Это не обязательно с первого интервью. Ну, совершенно не обязательно. Но бывает, что и с первого. Вы говорите себе, я не завишу от того, с первого это или не с первого. Не перегружайте ответственностью первое интервью. И второе не перегружайте. Вообще ничего не перегружайте. Есть интервью, вы идете на это интервью, чтобы сделать максимум того, что вы можете. А уж что получится, то получится, вы как, кто же знает. Понимаете? Вы идете, чтобы показать вот все, что можете показать. И вы не делаете это за результат, вы это делаете за процесс. Потому что сам процесс для вас очень выгоден, важен, он улучшает вас. Даже если вас не возьмут на эту работу, вы все равно что-то такое получите. Они просто время потеряют, если они вас не возьмут. Они с вами говорили, говорили, ничего, потеряли время. Вы потерять ничего не можете. У вас нет этой работы, чтобы ее потерять. Но у вас есть возможность, во-первых, получить работу. Во-вторых, даже если вы не получите эту работу, вы использовали их время для того, чтобы следующее интервью сделать лучше, чем это. Вот и все. Вы туда идете подучиться. Но, конечно, вы не идете на интервью просто так посидеть. Знаете, как вот на Олимпиаде говорят, главное участвовать. Как? Минуточку. Все-таки мы же бежим, там же забег. Конечно, если ты знаешь, что ты не тянешь, так тебе главное участвовать. Но если ты идешь что-то получить там, забраться на пьедестал, ты уже не только ради участия, правильно же? Поэтому вы, в принципе, хотите взобраться на пьедестал, но это не значит, что вы с первого забега там окажетесь. Ну, со второго, с третьего, неважно. Вот. Да. Какие тренды в тестировании сейчас прослеживаются в Силиконовой долине? Ну, какие тренды? Зарплаты вот растут. Какие у нас тут тренды? Автоматизация, программирование. Сейчас вот такие тренды, что хотят, чтобы люди все-таки были более техническими. Даже если позиция, например, там ручного, по ручному тестированию, они все равно норовят поговорить о чем-нибудь таком заоблачном. Ну, поговорить. То есть, конечно, если работа на $30 в час, то они не могут потребовать от вас на 50. Хотя, когда вы читаете их объявление о найме, кажется, что там на 80. Но реально они просто имели в виду 30. Ну, просто поговорить, знаете. Если вы глянете, что у людей в резюме, вы тоже подумаете, что им надо платить 200 тысяч. Они просто так, для порядка, знаете, так, чтобы было о чем поговорить. Да, у меня есть такая фраза, что интервью – это такое место, собеседование, где два булшита приходят, чтобы, значит, определиться с тем, какое реальное соотношение, так сказать, сил и возможностей. Понимаете, потому что job descriptions раздуты, в ответ резюме раздуты. То есть он там видел кусочек из-за угла, пишет, что он там чуть ли не целый гуру, там, понимаете, вот это все. И вот они там встречаются, чтобы понять, что реально можно и нельзя, вот, и чтобы за эти деньги. Потому что деньги это как бы то, что все определяет. Подойдут ли старые фото для грин-карты? Ну, правила говорят, что фото должны быть не старше 6 месяцев. Так говорят правила. Поэтому, скажем так, они пойдут ровно в той мере, в какой никто не догадается. Потому что как только они догадаются, вас тут же дисквалифицируют. То есть, скажем так, можно ли украсть, например, если не поймают? Ну, если не поймают, можно. Ну, кто же так? Ну, если поймают, статья. Правда, что в Фейсбуке прокачанные тестеры получают до 400 тысяч долларов в год. Ну, понимаете, тестер, который получает в 400 тысяч в год, это уже такой как бы программист фактически. То есть у него квалификация программиста. Не то, что вот он, знаете, вот сидит и в одном месте ему платят там $30 в час, а в другом ему дают 400 тысяч в год. Нет. Это не так. Если ему дают 400 тысяч в Фейсбуке, то, может быть, в обычной компании ему дадут 200, вот, а ну, тысяч, да, но, или там, скажем, $100 в час, $120 в час. Но это не тот, который на 30 или на 50 или там на 70. Это действительно человек с квалификацией уже программистской. Но занимается тестированием в силу того, что вот поставили его делать тестирование. Да. Мы с женой заполнили. Что-то такое ощущение, что вопрос повторяется. Так. Тут уже начали улицы Москвы отдельно нас приветствовать. Там Береговой проезд, Нагорная там. Окей. Возможно ли по визе K1 взять на себя финансовое обеспечение? K1 это виза невесты, да? Взять на себя финансовое обеспечение кого? Я не понял, что это значит. Я не очень понимаю. Если вы хотите сказать, может ли муж не зарабатывать денег, а ему тогда скажут, ты не можешь жениться на иностранке, ты не можешь ее привести, жениться можешь, привести не можешь спонсировать. А он говорит, а у меня жена зарабатывать будет. Да, если вот этот вопрос, то у меня нет опыта никакого, и я бы на месте офицера следовал бы правилам, которые есть. Вот если есть инструкция, которая говорит, для того, чтобы привести там жену, нужно, чтобы муж зарабатывал не меньше, чем столько-то. Если у жены там еще дети, то на каждого ребенка должно быть еще дополнительно вот столько-то. То есть предполагается, что он как бы берет ее на какое-то содержание, там минимальное, от него не требуется много денег. Вот. Ну, кроме того, я думаю, что у них может возникнуть естественное опасение, что женщина-иностранка, которая вышла замуж за американца, которого она должна содержать, быстро откажется от него и перекинется к какому-то другому американцу, которого уже не нужно содержать, а еще лучше, который сам ее может содержать. Понимаете, тут очень много тонкостей. Поэтому я не знаю их логики, психологии там и так далее, но вы сами понимаете, что возможные варианты. А вы заработали денег, меня спрашивают, на акциях IT-компаний? Ну и да, и нет, так можно сказать. Я когда-то там покупал, продавал, увлекался. Вот. И, ну да. А потом перестал. Значит, продал там все, что было, и перестал. Немножко заработал, да, чуть-чуть. Что вы думаете о кодинг bootcamps в Америке? Советовали бы их иммигранту? Я думаю, что от иммигранта сильно зависит. Значит, вообще кодинг bootcamps, то есть такие bootcamps, где учат программистов, программированию учат, есть очень успешные. Вообще их безумное количество сейчас стало. Это хороший такой, в общем-то, бизнес. Там берут, ну вот у нас, вот я все время рассказываю, есть в Сан-Франциско, называется, господи, в общем, как-то он там называется. И они там по 20 с лишним тысяч, по 22 тысячи уже берут. Было 17 вот там пару лет назад. А сейчас уже берут 22 тысячи за 3 месяца. И, ну, что сказать? Да, это дорогое удовольствие. Они как, если хороший буткемп, то он переборчивый. То есть он не берет всех подряд, он репутацией блюдет. Вот этот вот, о котором я говорил, Сан-Франциско, вылетело название. Вот они берут далеко не всех, они отбирают. Ко мне приходят иногда мальчики, девочки из Индии в основном, которые какой-то буткамп посещали. И так недорогой вроде. И вот смотришь на них, там 12 тысяч заплатила девочка, вот приходила недавно, 12 тысяч где-то заплатила. Я смотрю, что она изучала. Она изучала такой язык, такой язык, такой язык. Там она языков, технологий, всего чего-то такого она изучала. Но они не делали проектов, они просто изучали языки. Вот так же ты можешь взять курсы там в онлайне, я не знаю, там за 3 копейки. То есть она заплатила 12 тысяч, а могла за сотню то же самое вот там взять где-нибудь на Юдеме. И, наверное, ей обещали какое-то легкое трудоустройство или там что-то. Это очень часто кидалово такое, совершенно безобразное. Но, знаете, как рыбу динамитом глушат вот этих вот. Каждый раз, когда человек хочет, чтобы его за руку отвели, это уже мгновенная жертва вот этих всех, которые говорят ему, что отведут за руку. И они сразу, они любые деньги тебе отдадут, просто они тебе верят. Они так хотят тебе верить, что они тут же тебе деньги несут и верят. Их много таких. Но что тут сказать? Хэк-реактор. Он называется хэк-реактор. Что сказать? Иммигрант, ну, надо иметь довольно много денег. Надо иметь довольно приличный английский, чтобы потом искать работу. Надо быть достаточно техническим человеком, чтобы тебя взяли в приличный буткамп. А если тебя берут без всего этого, то это дерьмо, а не буткамп, и ты просто профукаешь свои деньги. И все. И не больше того. Поэтому надо соображать, что делаешь. В общем-то. А так можно и пролететь легко. Мимо денег собственных. Спрашивают про Техас с туристической точки зрения. Я небольшой турист по Техасу. Ну, то есть я бывал там в разных местах. Но, что вам сказать? Я, в принципе, когда куда-то еду, мне все-таки важно, чтобы погода была такая, ну, нормальная. Мне в Техасе немножко тяжеловато было. Может быть, это связано со временем, когда я там был, но тяжеловато немножко от того, что влажно и тепло. Вот. Меня это немножко как-то так, знаете, обессиливает. Я силы теряю, как-то не, квелость такая начинается. Вот. С точки зрения туристической. Когда назначат собеседование после результатов грин-карты? Но это зависит от номера. Вы когда выигрываете, у вас же там есть номерочек. Вот, так что. У меня друг называет афроамериканцев чернички. Мне кажется, этот снисходительный тон свысока с насмешкой пахнет расизмом. Он бил в грудь, говорил, что нет. Кто прав? Он прав. Он не расист, он просто дебил. Дебил, на всю голову урод. А вы уже как бы с ним общаетесь, у вас тоже проблема. Потому что вы с ним общаетесь, мало того, вы с ним еще вступаете в разговоры, в какие-то дискуссии. Вы смотрите на дебила и разговариваете с ним, как будто он нормальный. Что с вами-то? С вами что? Спросите себя, Слава, что со мной такое, что я вот с этим вот, я с ним вообще разговариваю? Можно подавать на грин-карту, когда ты учишься в 10 классе. Главное, чтобы когда ты пойдешь на собеседование в посольстве, у тебя уже был аттестат за 11 класс. Натали, с вами трудно не согласиться, но хочу добавить кое-чего. Есть случаи, известный случай, когда человек шел на интервью, не имея еще аттестата за 11 класс. Вот представьте себе, что у вас интервью в марте. Опа-на. И еще аттестата у вас нету. Но известный случай, когда вот так человек приходил, и ему говорили, ну хорошо, значит, как появится аттестат, досылай. А мы пока поддержим вот твои бумажки и потом, значит, отложим принятие решения до получения тобой вот этого вот аттестата. Такие случаи тоже, вот пишут, что есть такие случаи. Сергей говорит, всем привет, нашел работу, спасибо, Михаил, за ваши уроки. Только вчера офер дали, первый face-to-face, это как бы живое интервью в компании, да, и офер. Ну что, молодец, молодец, что скажешь? С первого интервью, классно, классно. Приятно, правда, так вот слушаешь, хорошо. Мир меняем по чуть-чуть. Если среди выдвинувшихся кандидатов в президенты от Демократической партии хоть один такой, которому бы все же предпочли Трампа, которому я предпочел Трампа, то есть вы хотите сказать, может ли быть такая беда, рядом с которой Трамп меньшая беда? Теоретически да, но поймите правильно, значит, мы же не сравниваем со всем маревом кандидатов, которые там есть. Вот неделю назад я пошел посмотреть полный список кандидатов, уже выдвинувшихся. Полный список кандидатов был 537 человек. 537. Мы из них знаем, но вот не то что лично, знаете, как вот. Вот. Но мы и с вами вот лично не знакомы, ну так мы, виртуально. Так вот, виртуально, там, допустим, человек 10, ну 15, более-менее как-то вот засветившиеся там политические люди какие-то. А остальные, наверное, там есть какое-то, что рядом с ним не то, что Трамп, но и Гитлер лучше будет смотреться. Может быть, я не знаю. Существенно-то ведь, какой будет тот один, которого демократы в состоянии выдвинуть на выборах. И насколько демократы в состоянии за него вместе проголосовать, потому что если это будет какой-то экстрим, например, то умеренные не хотят голосовать за экстрим, они могут вообще на выборы не пойти. Если это будет какой-то очень умеренный, то те, которые экстрим, могут сказать, нам не годится этот умеренный. И самое страшное, что они могут сделать, они могут сказать, эта партия неправильная партия, а у меня бабки есть. Вот какой-нибудь Майкл Блумберг, например, может сказать, я пойду как независимый, деньги есть. И тогда он у демократов отожрет, может быть, там 5, 10, я не знаю сколько, 15%. Даже если он 5% у них отожрет, это может привести к победе Трампа. Вот я прекрасно помню выборы, когда ушел Клинтон, и по идее, по всем, так сказать, показателям, должен был бы стать президентом Гор. Но стал Буш. В частности, стал Буш, потому что там был независимый кандидат, Надер, его фамилия, насколько я помню. Вот этот Надер собрал, не бог весть, там 4%. Этого было достаточно. Этого было достаточно. Поэтому, что сказать, друзья, вот такая вот история. Не могли бы вы порекомендовать стек технологий к изучению начинающему веб-программисту? Нет, это не по моей части. Алма-Ата с нами. Друзья, с нами Алма-Ата. Так, может, не совсем по адресу. Ну, посмотрим сейчас. Насколько в Калифорнии востребованы специалисты в области техники безопасности с международным сертификатом, дипломом дистанционно? О, закрутил ты, ё-моё. Диплом дистанционный или работать дистанционно в технике? Это очень удобно, работать в технике безопасности дистанционно. Понимаете, да, они там под напряжением, а я здесь дистанционно. Это хорошо. Так, я не знаю, честно, я очень далек от техники безопасности. Безусловно, люди есть, профессия такая есть. Сколько там народу работает. Я знал только одного живьем. Я у него машину покупал. Выглядел он как полнейший такой рассеянный, такой какой-то несобранный, такой, такой был мужичок. Вот, и, в общем, и даже машина, которую он мне продал, он когда номера на нее получал, у него слиплись эти два номера, а он не заметил, думал, что это один, он их сзади приляпал, и когда я ему говорю, а второй, он говорит, мне только один прислали. Вот он занимался, он был инженером по технике безопасности. Представляете, такой абсолютный, такой рассеянный, с улицы бассейной. Так. Из Киева, видите, добавляются, так. Вы ратуете за общедоступную медицинскую страховку и бесплатное высшее образование в США. Очевидно, это потребует огромных денежных средств. На ваш взгляд, где взять деньги на эти программы? Я вам отвечу таким образом. Значит, безусловно, ни медицина, ни образование не являются, как вам сказать, бесплатным таким каким-то таким продуктом общественным. На этот требуются деньги. Но вы посмотрите, что вот мы сейчас сделали. Мы взяли 1,5 триллиона долларов и отдали их, ну не все, но как бы значительную часть, отдали богатым людям. И сказать, они же богатые, им же мало, им надо еще больше. Давайте им еще триллионов накидаем. Понимаете? Значит, безусловно, политическая система общества не должна быть проституированной. Вот так, как она у нас, например, да? Когда фонды избирательных кампаний формируются страховыми компаниями, фармацевтическими компаниями. Понимаете? Так вот, значит, вопрос не в том, что дорого это и дорого то. Вопрос в том, что мы сегодня тратим гораздо больше денег на это, на все. Но они идут не на здравоохранение, а они разворовываются, они присваиваются фактически криминалом, который скупает политическую элиту за бабло. Вот же о чем речь идет. Как живет Франция, как живет Израиль, как живет Великобритания, Германия, Канада, как они живут? С бесплатным этим и с бесплатным тем. Вот и все. То есть мы не решаем какую-то пионерскую совершенно задачу. Почему-то у нас, вот, например, среднее образование бесплатное. Ничего, среднее образование нормально бесплатное. Ну как, где же деньги взялись на среднее образование? City колледжи, субсидированные государством, штатами, да, все эти комьюнити колледжи. Чудовищные деньги какие-то тратятся, астрономические суммы тратятся вот на это, вот на все. Чего они там изучают в этих сити колледжах? Что, куда, это абсолютное разбазаривание средств, понимаете? Вместо того, чтобы люди профессию получали, вместо того, чтобы нам не из Индии завозить инженеров, а своих делать таких, которые на весь мир страну прославляют. Понимаете, мы вместо этого что делаем? Мы тратим триллионы на хренотень полнейшую. И вместо этого и говорим, а где взять денег на высшее образование? Разбазарить, своровать, растащить по карманам можно абсолютно любую сумму. И США в этом плане не, так сказать, не самый большой пример. Тут просто есть что растаскивать, там, кроме нефти, например. Но никаких проблем с этим нету. Вообще никаких проблем с этим нету. Проблема с тем, что у нас общество, в котором люди не имеют медицинской страховки, медицинского покрытия. У нас положение такое, что у нас медицинское обслуживание человека зависит от того, где, в какой компании он работает. Это вообще, это не безумие. Это не национальное вот это вот, как-то вот называлось, emergency, да, вот это вот. Это не чрезвычайное положение? Разве это не чрезвычайное положение? У нас там триллионами исчисляется долг студентов университетам за образование, которое не стоит ни копейки, это образование, оно им ничего не дало. Развод. Молодым людям говорят, приходи к нам учиться, набирай деньги взаймы, так, учись у нас, и с нашим дипломом ты вообще покоришь весь мир. А диплом их копейки не стоит, гроша ломаного не стоит. никаких дверей не открывает, ничему там их не учат, половины не заканчивают, и так еще денег должны. Разве так должно быть? Понимаете, нужна комплексная системная реформа этого всего. Не то, что просто дать вот денег вот тем, кто их там разворовывает. Они здоровы разворовывать. Вы что думаете? Поэтому, что эти, что те. Одни на оружие воруют, другие на образование воруют, на медицине воруют, на лекарствах воруют. Ну, как воруют? Они легитимно воруют. Но вот же бардак-то где. И самый главный вор — это у нас власть, да? У нас теперь президенты, вот эти вот у них там уже половина сидит, значит, его команды и так далее, так далее. А даже те, которые не сидят, да, вот и другие президенты из той партии, из этой партии. Во где все. А вы говорите, у моей тети, ей 75, украли третий дорогой смартфон за 1.5 года. Так, полиция ничего не делает, искать не хочет. Так и сказали, заявление примем, искать не будем. Как с этим у вас, если такое случается? Я, честно говоря, на месте вашей тети не пользовался бы дорогим смартфоном, если с ней все время это происходит. Или эмигрировал куда-то, где их не воруют. Но сколько надо на грабли-то наступить? Возьми дешевый. Смартфон дома держи, там, если тебе зачем-то нужен. А так, чтобы позвонить, там, если что... Значит, возьми свой просто телефончик там за 3 копейки и все. Ну, кто может найти ее смартфон? Вот как вы себе представляете, что полиция будет искать ваш смартфон? Я даже представить себе не могу. Спрашивают, не договорился Трамп там с этим ином? Ну, я делал вот сюжетик пару дней назад там про дежурный по Америке, вот у меня был. И я сказал, что корейский этот самый начальник... Он не может договориться о разоружении. Это немыслимо. Это вот, все равно, что сказать ему, слышь ты, мужик, вон там эта гильотина стоит, так ты сунь голову, и вот тут кнопку нажми. И все, и жди, что дальше будет. Это там еще кто-то говорит, что я вот, мол, подсказываю ему, значит, как, мол, надо поступать. Но он услышал. Я думаю, что он и сам не дурак. Вот. И больше того, он не только не дурак, он как бы пытается Трампа поиметь. То есть он понимает, что Трампу это нужно для его политических как бы очков, да, набирания политических очков для выборов, там, для хайпа, для вот всего вот этого вот. И он говорит, ну что, Трамп, будем менять политические очки на измену родине? Значит, ты делаешь измену родине, отменяешь мне санкции, так полностью, мы тут по мелочам не работаем, полная отмена санкций, а я тебе пообещаю что-нибудь, ты можешь потом своим сказать, что мы договорились. И тут, что-то он вдруг решил не изменять родине. Наехало так, бывает, знаете, с каждым может случиться, только хотел изменить родине, и вдруг думает, не буду. Наверное, ему этот ин не понравился, сукин сын, он чувствует, что его хотят поиметь. И думает, не буду вот этот, как он его называл-то, коротышка ракетный, да, там, вот, ракетчик. Ракетчик-коротышка. И вот этот думает, ну, коротышка, думает, гад. А он тоже же его, ему же от коротышки-то ничего не надо, кроме растопыриться, знаете, там, своим показать, что он с ним будет. Поэтому он думает, что ты, еще ругать начнут, скажут, что я ему слишком много дал. Демократы и сейчас говорят, что он ему слишком много дал. Они говорят, что коротышка, который вообще никто и просто грязь, значит, второй раз уже встречается с президентом Соединенных Штатов, что дает коротышке некоторую как бы легитимность, да? Он уже не какой-то там вонючий таракашечка, которого никто не заметит, там былинка, понимаете, международная, а он уже целый такой, вот, понимаешь, президент США с ним два раза встречаются. За это время? С кем он два раза встретился вообще за это время? Понимаете? Вот, поэтому, они говорят, он и так ему слишком много дал. Но он получил, он получил то, что хотел, но, может быть, не, он хотел больше, но он получил очки в пользу избирательной кампании 2020 года. И это было единственным, ради чего, собственно, все происходило. Поэтому, да... Привет из Ярославля. Что-то вас много сегодня из Ярославля. Смотри, так вот прямо сыплют приветами из Ярославля. Как в США с государственным сектором? Ценится ли эта работа среди местных? и насколько обеспечены пенсионеры госсектора по сравнению с частными. Есть ли в США бюджетные пенсии? Есть бюджетные пенсии. Государственный сектор известен тем, что там лучше социальное обеспечение людей, которые там работают, по сравнению с частным сектором. С точки зрения, кто там работает, что работает, мне нравится определение Роберта Киесаки, который говорит, что троечники создают бизнесы и нанимают отличников, чтобы там работать, а хорошисты идут в government, туда вот, в госструктуры. То есть они так вроде уж не троечники, но и звезд с неба не хватает. Вот как-то так вот. Да, это популярно, конечно, это востребовано. Но они не получают, может быть, так много, как люди в частном секторе. Это тоже есть. Если вы говорите просто про работников. Может быть, начальники, там какие-нибудь супервайзеры большие получают хорошие деньги, я не знаю. Но, ну а что, учителя? Там, учителя не получают очень много. Но у них действительно очень хорошие там бенефиты, пенсии. Еще вот хотел узнать, вот через месяц у нас развод DV-2060. Боже, что это значит? Развод. А, он разводится через месяц. Как надо заполнять форму DS, видимо, да? Не DS, не DV, а DS-260. Вы разведитесь все спокойно. У вас развод-то через месяц. Поэтому к моменту, когда вы будете уже заполнять, вы уже будете разведенным, будете заполнять по состоянию на момент заполнения. Любой документ, который вы заполняете по состоянию на момент заполнения. Тот тогда были женаты, пишите, женат сейчас. Развелись, пишите, разведенный. Там не было ребенка, а сейчас двойня родилась, пишите, двое детей, а там не было ни одного. Ну, как бы обычное дело. Из Грозного, говорит, был привет. Из Грозного нет. Нет, ничего не было. Вот, значит, первый. Так. $5000 на руки чистыми. Это какая зарплата в Лос-Анджелесе, Кремниевой долине? Высокая, низкая? Вообще-то 5000 чистыми никто не платит. То есть, платят грязными, а уже дальше, какие у вас налоги, так у вас и получится. То есть, скажем, если вы одинокий, у вас одна налоговая шкала, если у вас там еще трое детей, например, так вы, у вас другой процент налогов. Ну, если на руки 5000 чистыми, значит, 60 тысяч в год, значит, после налогов, ну, считайте, что там, скажем, 90 тысяч у вас зарплата. Так, что нам говорят? Высокая, низкая? Ну, высокой назвать нельзя. Низкой. Ну, смотрите, если средний доход на семью в США, в Калифорнии там 1060, насколько я помню, то 90 тысяч, это все грязными считается, то 90 тысяч это совсем неплохо. Но, конечно, в Кремниевой долине средняя повыше будет. В Лос-Анджелесе, наверное, тоже относительно, может быть, выше, чем, скажем, там, с учетом сельской местности там, или что-то. Но, жить можно, это зарплата на семью, понимаете? Это зарплата на семью, не самая плохая. Выпендриваться вам не с чего будет, а жить можно. Мой отец выиграл грин-карт. На момент подачи мне было 20 лет и 10 месяцев. Ну, на момент подачи уже, да. После победы в лотерею все шло хорошо. Уже готовились через 2 недели пойти на интервью. Как вдруг отцу из консульства звонят и говорят, что вашему сыну отказано в визе по причине совершеннолетия. Отец без меня не хочет ехать, что посоветуете? Ну, это его выбор, как бы. Он может ехать или не ехать. Я бы на его месте поехал и обустраивался бы, и вас вытаскивал. Как вытаскивал, это отдельный разговор. Ну, это, конечно, не так здорово, как если ехать сразу вдвоем. Но, в общем-то, я за вас не решу. Значит, это вы сами давайте. Но есть путь, есть продолжение. То есть, он может поехать один и дальше уже вами заниматься. Вы можете, например, приехать там по студенческой визе в стране находиться. И все это, и быть вместе с ним там, и заодно и учиться, и там, может быть, подрабатывать, и как-то уже там... Другие пути бывают, и, в общем, решаемый вопрос. Нужны ли инженеры-электрики в США? Нужны. Если вас интересует получение рабочей визы, это может оказаться проблемным. Вот. Но если вы уже тут на месте с разрешением на работу, вы не пропадете никак. Есть ли в Штатах льготы инвалидам? Ну как льготы, я не знаю, что за льготы вы имеете в виду. Есть всякие программы, там, если человек инвалид, например, там есть пенсия по инвалидности такого плана. То есть медицинское страхование. То есть если вы официальный инвалид, то, соответственно, там есть какое-то денежное содержание и какое-то медицинское обеспечение. Это есть. А так льготы... Я не знаю, я не очень понимаю, что за льготы. Есть льготы людям, например, с низкими доходами. Там есть специальные программы, где люди с низкими доходами могут получать какое-то жилье, допустим, за субсидированное, да, там, за существенно меньшие деньги. Соответственно, если человек инвалид, соответственно, он идет по категории низкого дохода. Соответственно, он тогда получает субсидированное жилье. Он, ну, получает опять, значит, денежное содержание, медицинское обеспечение и так далее, и так далее. Ну, вот как-то так работает. В среду интервью на тестера в ИПАМ. Нужен ваш заряд энергии, чтобы я там всех порвал. Значит, пожелайте удачи. Друзья, пожелаем, значит, Тёмке, ну, видимо, это Артём, не знаю, какой Тёмка, Тимофей. В общем, Тёмке пожелаем, чтобы он их там порвал всех в ИПАМе, и чтобы они его полюбили как родного, а он их. Так, насколько сейчас востребовано получение грин-карты по экстраординарным способностям в США? Больше, чем раньше, или нет? С точки зрения американской стороны, никаких, так сказать, ограничений дополнительных не возникло. То есть, пожалуйста, если вы, у вас это востребовано, вот вы востребовали, вы можете пойти и получить, машинка работает, никто по ней не ударял. Как бы. А насчет того, больше ли сейчас заявления или меньше, я не знаю. А что вам, какая вам до них разница? Идете себе и все. Если хотите. При прочих равных параметрах ноутбук какой фирмы вы бы выбрали для видеомонтажа? Ой, ё-моё. Я бы спросил у кого-нибудь, кто разбирается. Я, поскольку сам не разбираюсь, я человек темный, то я бы у кого-то просто спросил, кому я доверяю. Почему мало говорят о визе EB2 и EB3? Ну, например, потому что это не виза, а это грин-карта. Правда? EB2 и EB3 это... Значит, способ получения грин-карты не способ получения визы. Это же самый легкий путь к грин-карте, или я не прав? Вы правы в том мере, в какой вы считаете себя правым. Значит, если вы начнете спрашивать других людей и потребуете, чтобы они с вами соглашались, так они могут не согласиться. Но вам никто не мешает считать, что вы прав. Я им, почему хочешь считать, так и считай. Я считаю, что самый легкий путь это вот в грин-карт-лотерею выиграть. Или, например, там... Если у вас мама или там папа гражданин США, и вы с ними воссоединились, например, так, или там по браку, например, есть существенно более простые. Бывает, что компания вас переводит в США там, на работу, вот вы тут работали в ИПАМе в Минске, они вас бах и в Сан-Франциско перекинули. Там, через год стали вам делать грин-карту, значит, еще через год она у вас есть. Поэтому я бы сказал, что это существенно легче. Приезжаешь, с первого дня у тебя там работа, платят хорошо, там все дела, чем плохо-то. Так что, да, есть легкие. То есть самому искать ничего не надо было, да? Это не было виза H1B, это была виза L. Да, вот по визе L прямо сразу раз. И супруга ваша, если есть, может... работать одновременно с вами. То есть, вот вы приехали, муж, жена может тут же работать. Ну, вы как классно, разве можно визу L сравнить с визой H? И квоты нет никакой. Вот сегодня нужно, сегодня привезли. Вы как классно. Так, крайний запад России, анклав с вами. Это, видимо, имеется в виду Калининградская область. Да, если анклав какой-то у них там. с вами. Так, окей. И Крайний Запад с нами, и Крайний Восток. Мы и сами, друзья, тут на Западе-то в основном. Так. Вы знаете что? У меня тут экран вздрогнул, и произошел такой рефреш. То есть, есть подозрение, что чего-нибудь пропало. Так что вот у меня теперь идет из Перми нас приветствуют. Можно ли найти работу художника, иллюстратора, дизайнера? Я не уверен, что это легко сделать. Вообще творческие профессии дело такое. Но, ну, конечно, люди работают, чё ж. Можно ли будет в США подтвердить диплом магистратуры, полученный в России? Можно, а зачем? Ну, нет, есть такие места, где дипломы подтверждают. Заплатил деньги, те подтвердили. А зачем? Если тем более у вас информатика, вычислительная техника, вас и так всюду на работу возьмут с тем диплом, что у вас есть, вам не нужно ничего подтверждать. Дороже ли услуги адвоката в Сан-Франциско по сравнению с другими городами США? Даже не знаю, что сказать. Ну, если, может быть, в сельской местности, там где-то подешевле, где-нибудь в глухомане. А так, если брать большие города, и Чикаго, и Нью-Йорк, и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес, я думаю, что примерно то же самое. Если большие города. Чего ждать от отмены H4 и AD? Значит, H4 и AD это... Значит, у нас есть человек по визе H1B, иностранный специалист. Ну, пусть будет из Индии, в основном они из Индии. У него есть жена. Он с визой H1B, жена с визой H4. И вот она без права на работу. Но согласно Обамовскому декрету, там, по-моему, 2015 года, им можно на какой-то стадии оформления грин-карты уже работать. Трамп пытается вот уже 2 года это дело отменить. Да, уже больше 2 лет они что-то такое. Оно ходит там по судам, ходит туда, ходит сюда. Ожидается, последнее, что я об этом читал, это было осенью. Ожидается, что вот-вот это произойдет, вот-вот. Но тут есть тонкость, потому что мы же кричим еще, что у нас нехватка рабочей силы, что нам нужно какую-то легальную иммиграцию. И это тот же самый Трамп говорит. Поэтому уже отнять у людей право на работу, которые уже тут, и которые уже много лет тут. То есть, чтобы получить H4 и AD, они должны быть тут уже довольно приличное количество лет. Поэтому, в общем, как-то вот так. Я не хочу глубже уходить, как это возникло и как это развивалось, это отдельная история. Но если это отменят, то у них не отберут право на работу, скорее всего. А оно будет потихонечку истекать, потому что его нужно продлевать там раз в год или там раз в 2 года, я сейчас не помню. Вот, его нужно периодически продлевать. Они просто его не будут продлевать. И не будут выдавать новым, не будут принимать заявления от новых, и не будут продлевать тем, которые уже его имеют. Вряд ли его отнимут у тех, у кого есть. Я думаю, что это было бы слишком не в традиции, как бы не по правилам. Вот, ну вот примерно так. Чего ждать, я не знаю. Ну, о чем можно ждать? Ну, могут отменить, конечно, да. Могут отменить. Хотят отменить. Кричали 2 года, что надо отменить. Справочник из Казани. Улица Карла Маркса, где, по-видимому, вы учились в аспирантуре, осталась в неизменном виде, а в остальном Казань изменилась до уровня европейского города. Я насчет Карла Маркса не знаю. Это был институт Академии педагогических каких наук. Назывался он «Психология и педагогики профессионально-технического образования». Вот. Насчет Маркса не знаю. Там напротив прямо был вот завод какой-то был. Этот самый химический, где пленку делали. Свема, что ли, как он там назывался? Вот он прямо вот напротив этого завода был. В случае выигрыша по грин-карте, могут ли быть трудности с тем, что никогда официально не работал? Мы с женой 4 ребенка живем на доходы с огорода. Ну, я вам скажу такую вещь. Вы, конечно, может быть, даже и налогов не платили никогда. Потому что если, в принципе, вы платили налоги, и вы можете предъявить налоговую свои декларации, то это решает вопрос очень хорошо. Вот. Но консулы привыкли к тому, что люди получают черную зарплату. И, в общем, их удивить этим их нельзя. Поэтому ничего такого уж капитально опасного я не вижу пока. Так. Планируете ли вы продавать ваш дом, как говорят, на пике, или как? Зиллу его оценивает в 2,7 миллиона. Ну, послушайте, я же там живу, где мне жить-то? Вот продам я сейчас свой дом на пике, и что, я буду гостиницу снимать? Это первое. Второе. Я этот дом купил за, боюсь соврать, до 900 тысяч, где-то вот так было. До 900 тысяч лет 6-7 назад. И он не просто вырос в цене втрое за это время, а мы в него положили какие-то деньги в ремонт. Больше того, этот ремонт, ну не ремонт, а так там достраивали, шел в три очереди. Сначала мы что-то сделали там, заехали, потом кое-что достроили, потом еще кое-что существенно достроили. Поэтому получается такая история. Он хоть и стоит там, как вы там пишет Зилу, там 2,7 миллиона, но мы налоги с него платим, ну, суммы, которые так раза в два меньше, может быть, больше, чем в два раза. Ну, скажем, может быть, 40% от этой стоимости мы платим налоги. Поэтому, если мы сейчас его продадим на пике, значит, что произойдет? Мы заплатим налоги какие-то, так? То есть часть денег у нас заберут. Дальше мы купим, допустим, какой-то другой дом. А может быть, мы подождем там год, и оно грохнется, и мы тот же самый дом купим уже не за 2,7, а за 2. Да? И вот как бы раз, а разницу прикарманим. Но смотрите, что происходит. Я теперь налоги-то с него буду платить уже с этих 2 миллионов. Понимаете? То есть невыгодно продать и купить другой на эти деньги, потому что налоги такие, налог на собственность такой высокий уже становится, что когда дома на миллионы идут, что ты не хочешь ничего продавать. Абсолютно ничего продавать не. Ну, если можешь держать, лучше не продавать. Нет задачи продать, заработать и пропить. Или там, не знаю, в казино поехать. Такой задачи же нет. Ну хорошо, а что деньги? Что с ними делать? Ждать, когда потом что-то подвернется. Ну, в общем, был бы я лет на 40 моложе, я бы, может, так и сделал. Но сейчас-то я чего буду? Так. Краснодарский край, Москва. Хочу записаться на курс 4 апреля. Стучусь в Skype, а ответа нету. Что делать? Ну, сейчас ответим. Сейчас пойду к компьютеру и отвечу. Так. Я просто не каждый день там захожу. Там отдельный аккаунт есть. Я не каждый день захожу. Сейчас зайдем, сделаем все. Мне 23, говорит Антон. Я видел Днепр, холодильник. Тоже таскал этот холодильник, он низкий, голубого цвета был. Ну, наш был такой беленький, точнее, у Светиных родителей, но это же какого возраста был холодильник, если вам 23, и вы его тоже таскали? Я даже представить себе не могу. Да. Вот, Люба Шишова, точно, вот это вот, та самая Люба, о которой я говорил, из Гугла, да. Смотрела видео с Любой Шишовой, она супер. Через ИПАМ перевелась в Google. Искала ее курсы IT Labs. Не нашла. Ссылка на сайт под видео не актуальна. Ну, ребята, что же я могу сделать? Может, это ее онлайн-курсы QA Test Lab? Посмотрю еще QA Labs. Ну, я не знаю. Ну, в общем, была Люба, и сейчас есть. Она замуж вышла, деточку родила. Вот, была Люба, и все было замечательно, и были курсы. А куда делись, не знаю. Так. Приветствую вас из Алматы, Казахстан. Насколько востребованы специалисты по охране труда? А уже спрашивали. С дистанционным канадским сертификатом. А он еще и канадский сертификат. Вы знаете, тут история какая. Америка такая страна интересная, что в смысле сертификатов не похожа на наше отечество. Вот если в отечестве люди на этот сертификат смотрят, как там кролик на удава, понимаете, зачарованный сертификат. И вот сертификат сейчас какие-то ворота откроются и туда всех запустят. Здесь сертификат не открывает ни одной двери. То есть надо быть специалистом. Бывает так, что ты специалист, но нужен еще и сертификат тоже. Это бывает. Но Мысль о том, что ваш сертификат не пустая бумажка, потому что он хоть и онлайновый, но все-таки канадский, там и так далее. Ну, я не знаю, не зацикливайтесь на ваших сертификатах, правда. Сертификат онлайновый, а человек настоящий. Не знаю. А с английским что? Английский есть вообще? При поиске работы в США на некоторые вакансии указано, что требуется security clearance. Значит ли это, что на вакансию можно подавать только гражданам США? Нет, это не так. Security clearance – это то, что по-русски мы называем допуск. Да? У тебя есть допуск или у тебя нет допуска. Вы можете быть гражданином США и не иметь допуска. Это нужно пройти специальную процедуру, чтобы получить security clearance. Это первое. Второе, вы можете не быть гражданином США, но получить какой-то security clearance какого-то уровня, имея, например, грин-карту просто, будучи постоянным жителем. И, то есть, во всяком случае, я помню время, когда так бывало, когда люди с грин-картой получали какой-то там какого-то уровня уже clearance. Вот. Есть работы, где нужно быть гражданином, и они пишут там, что citizenship required. Это отдельно. Но если говорят, что security clearance, это... Надо иметь, недостаточно быть гражданином, надо еще пройти клиренс, иметь его. Программисту с опытом сложно приехать по H1B? Или же лучше играть в лотерею, чтобы стабильнее было? Ну, я не вижу, почему бы вам не делать и того, и другого. То есть, вы можете работать в США по H1B и играть в лотерею. А можете искать работу по H1B и играть в лотерею. То есть, это два параллельных процесса, которые усиливают друг друга, а не... взаимоисключают, поэтому я бы не стал так вот или-или. Оба, берите оба. Программисту сложно приехать, ну, понимаете, сложно, потому что квота, потому что ограничения, потому что гонения сейчас идут вообще на найм иностранцев, вот, как бы непатриотично нынче по H1B кого-то привозить там и так далее. Ну, в общем, много всякого. Так, Кременчук у нас тут, Екатеринбург. Смотрю уже вас лет 5 точно, говорят, вообще. Много узнал, спасибо, что вы делаете там. Надеюсь осуществить свою мечту и уехать в США. Но вы уже давайте это самое актуализируете, что же уже 5 лет смотрите-то. Надо уже переходить к практической части. Так... Какие шансы на реализацию в США у эстрадных и академических певцов с грин-карты после Гнесинки? Знаете ли какие-нибудь хоровые коллективы, оперные театры в стране? Они есть, но шансы на реализацию хреновые. В том смысле, что я знаю много людей с классическим консерваторским образованием и так далее, которые меняют профессию здесь. Они играют там, может быть, для души, для удовольствия и так далее, а занимаются чем-то еще. Можно преподавать. То есть, преподавательской работы сколько хочешь, она есть. И она неплохо оплачивается. Но чисто так вот в прямом смысле, профессионально, очень сложно. Канадец ждал 6 лет, пока жену филиппинку пустят в страну. Ну, я не знаю, как так. Как так? За 6 лет... Что-то это очень странно. Может, у нее там проблемы какие-то были в своей стране. Может ли человек без гражданства попробовать поступить в университет? Конечно, а что нет? Тут полно иностранных студентов. Абсолютно без гражданства поступают, еще им стипендии дают, если они соответствуют. Как мне климат Нью-Йорка? Я вам скажу такую вещь. Поскольку я живу вот в этом климате, то мне климат Нью-Йорка меньше нравится. Там более влажно, более жарко летом. Более сыро зимой и так далее, и так далее. Но я из Москвы, понимаете, я ни сыростью, ни снегом, там, ни слякотью, ничем таким меня, знаете, не напугать. Вот. Но я вас уверяю, что если бы я жил в Нью-Йорке, я бы с удовольствием там жил и чувствовал себя прекрасно. Ну, то есть, я бы знал, что в Калифорнии, может быть, климат лучше, но вот мы живем тут, и нам тут нравится. Я вас уверяю. То есть, если вы выбираете, там, конечно, у вас как-то больше возможностей, но я тоже говорю, что, скажем, если бы я сегодня выбирал, где поселиться, то я бы поселился не здесь, а в Оранж-Каунти. Вот там Ирвайн какой-нибудь, вот туда. Мне там очень нравится. Но, ну я живу тут. И мне здесь тоже очень нравится. И я не выбираю, где мне поселиться. Я просто живу себе. И так, живем мы тут. Ну. Сколько обучения идет по времени в США на программиста? Ну вот есть буткампы, где 3 месяца учат. Вот я видел такое. А так в любом университете там те же 4 года учатся. Рынок в Юте, говорят, оживился. Недавно прошел 3 телефонных интервью с QA-менеджерами в 3 разных компаниях. По всем 3 пригласили на face-to-face интервью. Позиция QA-автоматизация. Пока опыта в автоматизации нет, волнуюсь. Ну, все-таки зовут. Это говорит о том, что людей совсем нет. И они уже начинают смотреть на тех, кто, может быть, опыта нет, но может как-то подучиться, разогнаться. Это хороший рынок, вот как должно было бы быть. Как вам ваши ОСМО? Ну, я пока им не пользуюсь, да. Вот, может быть, сейчас мы поедем на выходные в Санта-Крус, может быть, я поснимаю. Но я жду адаптер для подключения микрофончика. Дело в том, что ОСМО, вот так, как оно есть, там 2 дырочки, 2 микрофона. И они такие, знаете, точечные, как булавочная головочка, такие маленькие такие точечки. И там места нет, у нее тела нет у этой штуки, так, чтобы залепить чем-то, понимаете. Получается, я не могу поролоном их закрыть, просто потому что они какие-то вот, условия неподходящие. И я жду, когда придет переходничок, чтобы я мог микрофон себе взять, какой-нибудь петличный там. Иначе от ветра очень страдает. Вот ОСМО очень уязвимо к ветру. Так. Как обстоят дела с работой в медицинском страховании? Ну, там просто платят, может быть, не очень так, чтобы вот, знаете, так. А так, я не знаю. Я никогда не работал в медицинском страховании. То есть, безусловно, есть агентства, брокеры, которые этим занимаются. Если вы имеете в виду страховые компании большие какие-нибудь там, я вообще понять не имею. Но в агентствах есть работа, но начинается с низких очень таких позиций, и дальше нужно, как вам сказать, можно расти там, но там начинается комиссионное, если это саппорт какой-то, то это не на комиссионное, но все равно это, ну, мало денег, я бы не, поскольку я иншурансом занимался, страхованием занимался, я не вижу там, как бы, из-за чего надо там работать. Из Абхазии нас спрашивают, насколько сложно основать свой стартап в США, в частности, в Кремниевой долине. Тут есть 2, что ли, или момента. Первый момент, надо иметь какую-то идею, на которую люди подписываются. Они говорят, да, это классно, да, вот я с тобой. Я с тобой, может быть, в форме того, что он готов с вами сотрудничать, в смысле работать вместе, у него есть идеи, компетентность и так далее. Я с тобой, может, значить, что он говорит, я тебе даю деньги, вот моя доля такая-то. Вот, но вы должны иметь нечто достаточно привлекательное для других людей. Но этого мало. Надо быть человеком, с которым можно работать, потому что те, кто вам деньги дает, они вас оценивают не только по идее, но и насколько с вами можно вместе что-то делать. Потому что есть люди, например, они говорят, это моя идея, я гениальный, а эти вот уроды, там им бы только деньги, там туда-сюда деньги. И они ему говорят, надо вот тут, надо вот так, надо вот здесь. Он говорит, ничего знать не хочу, я такой, вот у меня видение. Я там. Ну так пусть тебе кто-то даст денег под твое видение, понимаете? Есть люди, с которыми невозможно вместе ничего делать. Понимаете, чтобы работать вместе, он должен понимать, чем занимается каждый человек в команде, и дать возможность каждому члену команды делать то, что он должен делать. Отвечать и требовать, и так далее. Если он не, как бы сказать, не пригоден для этого, самой гениальной идеей никто не будет с вами иметь дело, никто денег не даст, и так далее. Поэтому это целый такой процесс. С точки зрения оформление там бумажек или чего-то, запредельно просто основать свой стартап в США. Никаких сложностей. Вы даже не заметите, как это произойдет. Так практически. Так, и стартап. Вот, но дальше осталось иметь деньги, дальше осталось иметь разработчиков или там что там, клиентуру, и вот запустить все. А так, с точки зрения организационной, проще ничего не бывает. Про Трампа. Что у него случилось на переговорах с корейским мальчиком? Ну, он у него не мальчик, он у него коротышка, да, Little Rocket Man, да, Little Rocket, как он там. Да, нет, он его мальчиком не называл. Но идея в том, что мальчик хотел снятие санкций в обмен на обещание того, что он там как-то разоружится когда-нибудь. Вот. И имея в виду, что Трампу, кроме обещаний для выборной кампании, особо ничего и не нужно. Ну, то есть он как-то говорит, давай, у тебя будет возможность спекулировать, а у меня, значит, возможность там тебя поиметь. Ну, поскольку Трамп, может быть, сам бы он и захотел, я не знаю, но поскольку там еще люди с ним были, другие, и те уже так, как бы они лучше оценивают обстановку, и если бы он снял с него санкции в обмен на пустые обещания, без конкретных действий там и так далее, то, конечно, его бы здесь затретировали. И свои же затретировали бы тоже, республиканцы и так далее. Что я думаю о конфликте Индии и Пакистана? Это прямой результат вот этой политики трамповской «America first». Понимаете, когда Америка говорит, вы там хоть поубивайте друг друга, нам начхать, мы вообще знать ничего не хотим. Вот мы Америка, вот мы тут живем, вот у нас тут хорошо, а вы хоть удавитесь. И вытягивание, понимаете, вот уход из этих мест, из тех мест, еще чего-то. Вот я сегодня как раз читал про то, что в Западной Африке там есть несколько сот спецназовцев американских, которые, ну, как бы помогают там легитимным правительствам бороться с исламистскими всякими там экстремистами, которые норовят захватить. Понимаете, что получится? Да, их сейчас хотят забрать оттуда. И вот эти правительства местные, они в ужасе, потому что они не в состоянии противостоять сами. Но что мы получим? Мы получим не один Афганистан с Талибаном, мы их получим 50. В очень короткое время. Вот откуда вытянемся, вот там и будет Талибан. С лагерями, там, с оружием, с наркотой там, и со всеми делами и так далее, и так далее. То есть страна пришла в течение какого-то продолжительного промежутка времени к тому, что нужно держать мир в каком-то балансе, потому что если не класть на эту чашку весов, то перевесит та и будет совсем плохо. Поэтому это как бы прямой результат. Отсутствие патронажа американского, который говорит, пацаны, мы конфликтов не хотим, крышуем и вас, и тех, и других. Значит, со всеми дружим, со всеми торгуем, со всеми все дела, бардак прекратить. Понимаете? А сейчас этого нет. Они сейчас говорят, да, и хоть поубивайтесь там. Чем больше друг друга прибьете, тем даже и можете лучше. Чего? Это же как здесь shitty countries, да, там, shit hole countries. Че, этих-то чего жалеть? Так, не знаю. Закончил ваш бесплатный курс. Так как опыта нет, боюсь размещать резюме где-то. Вы знаете что, не надо бояться размещать резюме где-то. Подался на краудтестинг, там такой-то. Что можете сказать об этом сайте? Ничего не могу сказать. Идите на рынок, пишите, я прошел курс. Пишите, я в этом курсе сделал там проект или там два проекта, какие там есть. Там может быть их больше, чем два. Пишите буллетами, что был за проект, там, чего на нем делали, там, какие там, не знаю, чего-то вы там налаживали, устанавливали, там тест-кейсы писали, баг-репорты писали, там, конфигурировали, может быть, чего-то и так далее. У вас будет резюме, составленное из школьных проектов. Это и есть ваш опыт. Как же у вас нет опыта, когда вы делали эти проекты? Параллельно вы можете пойти на краудтестинг какой-нибудь там, вы можете пойти на U-Test, вы можете пойти на все эти платформы, сколько их там есть, там я не знаю, но вы должны быть на рынке. Пока вы не будете на рынке, вы не приближаетесь ни к чему. Понимаете, вы можете быть на краудсорсинге или не быть. Это ничего не решает кардинально. А то, что вас на рынке нет, это кардинально. Вы теряете возможность походить на интервью, посмотреть, чего спрашивают, подготовить тот материал, которым вы не владеете. Никакой краудсорсинг не даст вам знания того, чего вас спрашивают и как на это нужно отвечать. Для этого нужно быть на интервью. Это как бы аксиоматичные штуки. Чего ждать это было? Так, Трамп банкротился 3 раза. Как это возможно, если и одно банкротство обозначает разорение? Может, это мошенничество? Не понимаю. Я насчет 3 раз не слышал. Банкротство для предпринимателя дело, в общем-то, обычное. Это процедура, которая избавляет его от личной ответственности за какой-то неудачный проект. Если у меня было, допустим, 50 проектов за последние 10 лет, я строил гостиницу тут, гольф-корс там, где-нибудь там, по всему миру, там, я не знаю, у меня было 50 проектов за там, 10 лет. Из них 3 проекта оказались неудачными. Я потерял деньги. То есть я одалживал деньги, я должен их возвращать, но я говорю, ребята, я банкрот, да? То есть мне нечем возвращать. Это не значит, что они у меня заберут все остальные деньги, которые я зарабатывал на всех остальных проектах. У вас идет банкротство вот по этому проекту конкретному. И для того, чтобы это все так получалось, значит, вы должны там определенным образом все оформить. Должно быть так оформлено. Поэтому это обычное дело. Как бы, он не лично банкрот, а как бы предприятие, которое взялось что-то делать, оно, допустим, говорит, что оно не в состоянии платить по своим обязательствам, после чего собираются инвесторы, которые давали деньги, и говорят, ну а как? Им говорят, ну вот, там, на каждый доллар, который вы дали, мы вам можем вернуть там 70 центов. Они говорят, ну хорошо, там, вы можете поторговаться за 75. То есть не то, что они там потеряли все деньги, там, конечно. Безусловно, есть банкротства мошеннические, когда там деньги куда-то выводят и так далее. Но в Америке с этим сложно, потому что все подконтрольно, и это хороший срок за это дают. Поэтому здесь ты судью не подкупишь, и, в общем, и следствие тоже. Поэтому в основном. Так. Я все больше и больше сейчас наблюдаю в интернете рост количества разных фирм-посредников по переезду в США, в том числе блогеров, которые якобы помогают. Лохотрон ли это? Ну, я же не знаю, что они там вот предлагают. Иногда вы читаете там, и с первого предложения понятно, что лохотрон. Иногда не обязательно. Блогинг это как, ну, а что это? Социальная сеть фактически, да, то есть если вы продвигаете что-то в Фейсбуке, там, в Инстаграме, ну и можете и в Ютубе продвигать. Безусловно, Ютуб не защищен ни от какого мошенничества, любой проходимец может, и, собственно, их есть, слава богу, тут достаточно. Да, почему нет? Они же еще не просто так, они еще умеют это делать, то есть эта квалификация нужна, то есть настоящий лохотрон, это когда тебя разводят, а ты веришь. И ты говоришь, вот это честные люди. А вот там Миша Портнов, это жулик. А вот все неправду говорит. Вот мне сейчас пацаны рассказали, вот это да, это честные. Они умеют, понимаете? Это тоже не каждый может. Определенный талант такой демонический. В том числе блогеров, конечно. Я иногда вижу, мне ссылки присылают, слышали ли вы, Михаил, слышали ли вы про новый способ иммиграции? И какую-то такую... Да, слышал. Каждые несколько месяцев вот такой очередной возникает. Там типа людей с низкой квалификацией везут в США, они там год работают, через год им грин-карту выдают. Что-нибудь такое. Чтобы получить визу E2, открыть строительный бизнес в США, хочет нам помочь наш друг, который живет в США, хочет нам одолжить эти деньги, открыть бизнес на мое имя. Получится ли? С адвокатом надо говорить. Получится ли у вас вести бизнес? Это вообще особый вопрос. Может, вы профукаете все деньги, у вас ничего не получится. Чтобы вести бизнес в другой стране, нужно очень хорошо понимать, что вы делаете. И совершенно очевидно, что это не так. Да? Вы тут не живете, вы тут не работали в этом бизнесе, вы любые деньги у вас сгорят. Так я думаю. Не потому, что вы конкретно там чем не разбираетесь, а потому что это просто не то, чем вы занимались всю жизнь. Может быть, вот там, где вы дома, вы это очень хорошо знаете, но здесь другое все. Тем более строительный бизнес, там лицензирование, там эти сити, там просто на каждый чих. Это надо просто очень хорошо знать. Привет, говорит, всем добрым людям. Не добрым. Знаете, как это у нас это была такая фраза? Миру мир, говорит, войне пиписка. Вот так что, значит, вот всем добрым людям привет. А всем недобрым, значит, да. Смотрела сайты, пару буткампов в Чикаго. Там указано, что они оказывают помощь в подготовке к интервью, ласточка моя. Ну а как же не сказать? Ну, конечно, а почему они не могут оказать вам помощь в подготовке? Расскажут вам, что нужно не опаздывать на интервью, дадут вам список вопросов, которые задают с ответами. Вы можете их погуглить, в принципе, но вам дадут. Какая ценность информации, что они дают, от вас зависит. Значит, знаете, как это говорил, да, что кому и кобыл невеста. Зависит вот от соотношения того, кто вы есть и какая информация для вас интересна и полезна. Вот, и что они вам расскажут. Вот. Но, безусловно, они вам глаза не откроют ни на что. Я вас уверяю. Кому надо про Техас с туристической точки зрения? Вот, действительно, наш модератор спрашивает, кому надо? Тепло, говорит, так, идем дальше. Кому надо? Можете посоветовать знающего человека в США, кто может проконсультировать, как оформлять беженство по поправке Лаутенберга? Я вас уверяю, что любой адвокат иммиграционный может вам с вами поговорить на эту тему. Но тут очень зависит сильно от того, где вы находитесь, в какой вы стране, там, как и все такое. Очень зависит сильно от обстоятельств всяких, не только от самой поправки или там вот этих всех дел. Иммиграционные адвокаты этим занимаются, а других нет, больше никто этим не занимается. Правда, что в Чикаго самый лучший рынок для тестеров с точки зрения спроса и конкуренции. Много рекрутеров соглашаются даже на аппликантов с других регионов страны, что редкость в Америке. Чикаго, безусловно, хороший рынок. Безусловно. Насчет самый лучший я не соглашусь. Самым лучшим я бы на первое место поставил Даллас. Вот сегодня. Я просто слежу за ребятами в онлайн-классе. Иногда Чикаго просто как улет. Но вот и сейчас неплохо, кстати. Но я бы на первое место поставил Даллас. Даллас. На второе место. Ну вот Флориду в целом, да, то есть там и Тампу, и Майами, и Орландо. Вот, я считаю, там очень ничего. Но есть шикарные совершенно места, не безумно популярные, такие как Атланта, Джорджия, например. Да? Или вот там Северная Каролина, там, и Шарлотт, и там, ну, особенно Шарлотт, просто улет полный. И Филадельфия, и Денвер. Ну, понимаете, есть места, ну, просто сносит вот так. Так что сделайте. Чикаго очень прилично, кто бы что сказал. Значит, вот на первом месте мне не очень нравится. Сделайте выпуск по здравоохранению. Все пугают тем, что даже со страховкой не попасть неделями к терапевту. Как на самом деле обстоят дела? Ой, нет, что вы? Это бывают ситуации, когда у вас такая страховка в таком специфическом месте. Вот, например, есть такая там контора, там Кайзер, да? И вот у них там своя страховка, и свои госпиталя, поликлиники и так далее. Вот там, допустим, может быть не так просто. Кроме того, еще страховки бывают разные. Бывают такие страховки, которые платят врачу за вас определенную сумму, ну, допустим, там десятку в месяц. Пришли вы, не пришли, вот вы на учет встали к нему, и вот HMO такие, так называется, HMO. Health Maintenance Organization. И вот вы там стоите на учете, приходите, не приходите. Если вы пришли раз в год, он вас любит. Слушайте, человек пришел, за него дали $120, и он ушел. Если вы пришли в два раза в год, Он говорит, ну ничего страшного, в конце концов 60 баксов тоже деньги за визит. Но если вы норовите ходить раз в месяц, то вам, конечно, придется подождать. Вам скажут, что ближе нету, там, и вас назначат там, на 4 месяца, на 5 месяцев и так далее. У меня, например, страховка PPO. Да? Значит, у меня немножко больше за счет этого deductible. Но, когда я хочу прийти к врачу, вы себе не представляете, как быстро это можно сделать? То есть, они получают с каждого визита. За меня врач получает с каждого визита. Он хочет, чтобы я еще пришел. Чем чаще я приду, тем больше он мне рад. Поэтому страховки разные тоже бывают. Чему Америку научили последние выборы? Что поняли американцы выборов Трампа? Понимаете, тут какая история. Он не то, чтобы они его выбрали, но все-таки он проиграл 3 миллиона голосов на общих выборах. Понимаете, вы говорите, американцы. Он, безусловно, имел больше выборщиков. То есть, но выборщики собрались, выбрали и ушли. А население осталось. И вот это население, которое осталось, оно его не выбирало. Оно выбирало вообще-то Клинтон. Так уж это, ну если мы так начнем. Значит, что они поняли? Они кое-что поняли про выборщиков и про избирательную систему. Кое-чего лучше стали понимать. Тем более, что это второй президент подряд республиканский, который вот так пришел. Да? До этого был Буш. Тоже вот так вроде проиграл в общем голосовании и стал президентом. Значит, они поняли, что мы живем в другом мире, в котором социальные сети заменяют официоз. То есть, если раньше, например, люди узнавали о кандидатах там в Washington Post, в New York Times, в Los Angeles Times, Chicago Tribune, понимаете, да, там CNN, Fox, ну, в новостях они узнавали что-то. А сейчас они это узнают из фейк новостей. Они, значит, их можно зомбировать как угодно, да, и не отвечать ни за что. То есть, вот ты можешь выходить, лгать, и находится дикое количество людей, которые, казалось бы, наши соотечественники. И ты смотришь на них, и ты думаешь, неужели можно вот настолько? Мне это напоминает, знаете, вот этот Крым наш. Я, когда вот это все происходило, я видел людей, которые говорят, ты понимаешь, говорят, мы перестали разговаривать. Какие-то люди, с которыми вроде были друзья, вроде были... Я просто, говорит, перестал с ними разговаривать. Я не могу больше с ними разговаривать, потому что это, ну что-то произошло, что-то. Вот у нас с Трампом произошел Крым наш. Когда общество раскололось на крымнашевцев и на всех остальных, которые в ужасе от этого крымнаша. Я не имею в виду тех, кто голосовал, там, скажем, за Трампа, потому что там из тех, кто голосовал за Трампа, существенное количество людей – это те, кто голосует, в принципе, за республиканцев, а не обязательно за беспредельщика республиканцев. Вообще, какой бы ни был республиканец, они бы за него и голосовали. Поэтому, что сказать? Конечно, стало кое-что понятно. Конечно, стало понятно, насколько соцсети, насколько Фейсбуки, насколько вот эта вся фигня, насколько это меняет процессы, в которых мы живем и так далее. И я думаю, что не мгновенно, но потихонечку. Значит, это все будет как-то так включаться в вычисления, понимаете? В частности, мы поняли, что наше общество, которое, казалось бы, такое толерантное, замечательное и так далее, оно перенасыщено расистами, нацистами, ксенофобами, шовинистами и так далее. Их на порядок больше, чем мы думали, что их есть. Я, например, очень много понял, чего я не понимал про наших соотечественников, живущих в США. Вот в этом же ключе, да, в этом разговоре. Поэтому что поняли американцы? Кто чего понял, я не знаю. Так вот. Чувствую, что вы со Светланой поддержите Берни Сандерса. Вы поймите правильно, я не хожу на промежуточные выборы. На праймерис я не хожу. Никогда не ходил. Поэтому я не могу поддержать Берни Сандерса. Я могу, если к этому придет, я могу поддержать того кандидата от Демократической партии, который будет противостоять Трампу. Например, этого я могу. Будет ли это Берни Сандерс? Я очень сомневаюсь. Очень-очень-очень сомневаюсь. Хотя не исключено. Ну, господи, ну кто же знает? Мы еще не знаем всех, кто выдвигает свои кандидатуры. Поэтому вот сейчас Бита, этот вот в Техасе, да, значит, он вроде бы вот он сказал, что он уже, который сейчас в сенаторы баллотировался, с Крузом соревновался. И он сказал, что он уже решение принял, и вот они сейчас на днях его объявят, я не знаю, может, уже объявил, я не заметил, но вот еще один. Там такое поле, знаете, очень интересный демократический процесс, когда прет куча народу. Я же сегодня говорил, не только демократы, но с республиканцами, с зелеными, там еще с кем-то. Их всех вместе уже выдвинулось 537 человек, наверное, уже больше, потому что неделя прошла, я думаю, там еще добавилось. Только от партии зеленых, которые вообще никто никогда не видел, где они есть. Вот траву зеленую видел, партию нет. 14 человек выдвинулись на пост президента только от партии зеленых. Откуда столько денег у людей, я вообще не понимаю. И вот посмотрим, ну что же. Встречали ли вы программиста, который не знает, как исправить найденный баг, но и своему тимлиду про это не хочет говорить, дабы не показывать некомпетентность? Ну, есть люди с комплексами. Ну, конечно. Они обычно переживают не в этот момент, а они переживают по факту того, что вот на них баг-репорт какой-то написали, на их часть кода. А менеджер, допустим, должен был эту ошибку ему отписать. Да, он говорит, вот там, почини. И вот он в этот момент начинает переживать, когда у него комплексы, когда он вот с проблемами человек, он это лично начинает воспринимать, это возможно. Но в общем и в целом, я не знаю, ну, что нам о ерунде какой-то? Это нездоровое все. Бывают ли нездоровые какие-то вещи? Бывают. Ну, а что нам с этого? В Британии колледжи при университетах пристроить, говорят. Встроены в систему университетов, проводят подготовку к поступлению в ВУЗ. На этом, кстати, зарабатывают хорошие деньги. Ну, это, видимо, речь идет о бесплатном образовании. Там, никто не говорит, что надо отменить платное. Вот если кто-то хочет в частную школу ходить, пусть на здоровье ходит. Почему нет? Ну и там то же самое, там City College и то же самое университеты. Никто же не говорит, что надо запретить там частный университет. Михаил говорит, вы не представляете, сколько злобы хлещет из местной русскоязычной медиа Нью-Йорк на Берни Сандерса. Ну, я не знаю. Дело в том, что злоба и русскоязычная медиа, и читатель русскоязычной медиа, и так далее, это как бы вот порождение Советского Союза. Там все на злобе, на ненависти, на противостоянии, на безумии каком-то, понимаете? И вот это безумие, которое захлестнуло буквально вот русскую Америку, просто какая-то катастрофа, понимаете? Ну что делать? Да, я из Нью-Джерси. Меня не симпатичен кандидат. Надо, наверное, мне не симпатичен кандидат, сенатор Кори Букер. Он представляет в Сенате мой штат. Букер проголосовал против закона, который помог бы снизить цены на лекарства. Ой, ласточка. Что, если только из-за этого? Господи, если только из-за этого, я не знаю. Я, честно говоря, не знаю этой истории, но у меня такое подозрение, что вы, может быть, зря на него вешаете проблему цен на лекарства. Да. Это не то, что Букер мог как-то повлиять, и там какой-то закон мог на это повлиять. Всю систему гнилую надо менять к чертовой матери. Всю систему. Какой там закон? Привет из Чувашии. После выигрыша грин-карт, на сколько времени ожидать, куда ехать с пакетом документов на собеседование? Да вы не спешите, вы выиграете. Это ж следующий вопрос. Что вам сейчас-то напрягаться? Вы подождите, дайте случиться. Не перегружайте. Не грузите. А то, знаете, вы спугнете выигрыш. Не пугаем никого. Спокойненько ждем, не суетимся. Нормально все. Запретит ли Трамп грин-карту, видимо, лотерею в следующем году? Азамат, он бы давно запретил, он не может. У него нет полномочий таких. Грин-карта введена законом. Есть закон, который создал вот эту грин-карт-лотерею. Голосовали за этот закон в равной мере демократы и республиканцы. И те, и другие. Это еще, по-моему, при Буше было, папе. Это абсолютно не либеральная, не демократическая, так сказать, фишка. Это обе партии радостно, так сказать, проголосовали, все такое. Поэтому он отменить не может. Так если бы он мог, господи. Так. Воруют. У тети есть, говорит, кнопочный телефон. Там, где у тети крали 3 смартфона. Воруют смартфоны. Киев. Везде. Метро. Улица. Вы предлагаете отказаться от Фейсбука, общения с родственниками, просто получение информации. Вопрос был, как у вас с этим? Полиция у нас не пойдет заниматься украденным у вас смартфоном. Сказать, что их крадут, я не могу. То есть я не знаю никого, у кого бы украли смартфон. Смартфоны в основном бьются. Вот, допустим, вы ударили, он у вас упал, там разбился. Вот чего делать? Вот такой вопрос я еще слыхал. Но чтобы кто-то сказал, вот у меня украли смартфон, да вы и не пойдете с этим в полицию. Зачем вы пойдете в полицию с такой ерундой? Значит, если у вас украли смартфон, у вас есть страховка. Вот у меня есть, у всех есть. Вот люди, которые в доме живут. Значит, смартфон, вот у меня смартфон. Он находится у меня на работе. Но это не важно. Он может быть со мной в дороге. Это может быть смартфон, это может быть чемодан с вещами. Он лежит в машине. Он едет со мной в поезде, летит в самолете. Это не важно. Любая моя собственность, значит, покрыта страховкой на доме. У меня есть страховка дома. Если я снимаю квартиру, я могу за 3 копейки и фактически бесплатно взять страховку, которая защищает мое имущество. Ну, может быть, не так бесплатно, но за копейки. И таким образом, если у меня что-то случилось с этим смартфоном, но, может быть, у меня не всю сумму, но там зависит от дедактабл, который я там имею, мне ее вернут. Оно защищает от воровства, например. Поэтому никто не пойдет в полицию с такой ерундой. Да даже мысль не возникнет вот с этим идти в полицию. Если это был вопрос такой. Но особо не воруют. Нет, я не слышал такого. Что могут украсть? Крайне редко, чудовищно редко есть случаи, когда машину угоняют. Но это, я не знаю, это надо умудриться, чтобы машину угнали. Даже, но бывает, безусловно, бывает. Так, Кремниевая или Силиконовая долина. Был спор среди россиян. Многие утверждают, что Силиконовая долина — это неправильно. Ваша позиция, пожалуйста. Я вам скажу такую вещь. Правила не создают язык. Язык создает правила. Еще раз. Было время, когда не было никаких правил, люди просто говорили на языке. Потом возникла необходимость в каком-то нормативном языке, и эта необходимость возникла, когда появилась письменная, вот эта вот, особенно государственная речь, когда появилась газета первая, журнал первый, потом второй, третий, пятый, десятый, обращение государства к гражданам. И вот эти мир публикаций официальных появился. Тогда возникла необходимость в официальном языке. И вот посмотрите, например, на словарь Даля, да? Великорусского, живаго великорусского языка. И там он смотрит, как одно и то же там расходится по разным губерниям, как оно по-разному там звучит, какие там разные слова или какие там разные смыслы в одних и тех же словах, выражениях и так далее. Он же не говорит, это правильно, а это неправильно. Он говорит, в Вятской губернии вот так, а в Тверской вот так. Это язык, он живой. Живой великорусский язык. Живой. Дальше этот язык начинают умертвлять. Но на самом деле он умертвляется опосредованно. Умертвляется он тем, что создается государственный некоторый язык, который... Профессионалы используют при публикации книг, журналов, там всяких вот изданий. Но дальше, да, и на этот язык начинает влиять на тех, кто читает. Вот язык Пушкина повлиял только на тех, кто читал Пушкина. Он там узкая элита, там, кто там читал Пушкина во времена, когда жил Пушкин. Но проходит какое-то время, и у вас возникает газета «Правда», которую читают все. У вас возникает радио. У вас возникает телевидение, понимаете, и вот возникает Левитан. И вот Левитана слушает вся страна, он Сталину понравился. Левитан, перепутав, он говорит, что там был салют, да, И, значит, и он говорит, что по правилам, по нормативам тех лет, нужно было сказать, что там Москва салютовала там героям челюскинцам. А он взял и сказал, салютовала. Взяли, поменяли норму. Норму поменяли, просто потому, что он так сказал, а его любит Сталин. Сейчас я смотрю, приезжают люди, и там вот они говорят, какая специальность? Я говорю, у меня, говорит, специальность программное обеспечение. Если бы она в наше время сказала обеспечение, ее бы обхохотали. Понимаете, это человек, ну я не знаю, откуда он взялся вообще, из какой природы. Программное обеспечение, социальное обеспечение, не было слова обеспечение, понимаете? Они вдруг сейчас придумали, и вот они начинают этим влиять на население. Но они как влияют? Дикторы обязаны говорить правильно, скажем, Медведев. Выходит, да, и он говорит, как говорит. Но диктор так не может, диктор должен говорить правильно. Путин может сказать там на Украину, но ведущий на центральном телевидении или там даже на любом телевидении не может сказать на, он обязан сказать вы, потому что есть норма, которую они в 93-м что ли году приняли, и вот начиная с 93-го года все эти люди говорят вы Украину. И дальше появляется поколение людей, которые никогда и не слышали про на. Они все, что слышат, все вы. И они начинают говорить «вы». И вот это телевидение, вот это средство массовой информации, язык начинает спускаться вниз. То есть высосанный из пальца норматив начинает производить обратное действие на язык. И люди, которые смотрят средства массовой информации, там, и читают, или так далее, на них начинает это влиять. Поэтому мы говорим, как, что правильно, кремниевое или силиконовое? Мы возвращаемся к вопросу. Люди, которые живут в США, не переводят название. Они не говорят «Новый Йорк», понимаете? Они говорят «Нью-Йорк». И даже вы там у себя не говорите «Новый Йорк». Вы говорите почему-то, блин, вы вцепились и говорите «Нью-Йорк». А «Силиконовую долину» вы почему-то решили перевести. Да, вместо там «Силикон Валли», да мы же не говорим там как-то. Мы говорим «Силикон Валли». Что вы переводите-то? Ну, сказали бы «Силиконовая». Понимаете, может, вы с сиськами перепутали, вам неудобно стало, там еще что-то. Ну, наверное. Но вот тут вы решили перевести, а там вы решили не переводить. Какие-то люди решили не переводить. Мы здесь живем, мы говорим «Силиконовая». Я могу для вас сказать «Кремниевая». Но для нас она «Силиконовая». Вы говорите «Тестировщик». А у нас говорят «Тестер». У нас нет слова в русском языке, в американском, в американской версии русского языка, нету слова «тестировщик». Оно отсутствует в природе. Есть тестер. Вы говорите, а тестер это прибор для измерения там туда-сюда. Это вы так решили. Вы тот прибор назвали тестером, вы этот назвали так. Это ваше отношение, так сказать, к какому-то языку и чего вы с ним там делаете. Поэтому правильный, нет правильного. Есть какой-то норматив, который какие-то люди установили в значительной степени от того, что им нечем заниматься. Им нужно как-то оправдывать свое существование. И они вдруг откапывают, что есть, оказывается, там 200 лет мы так говорили, а оказывается, это неправильно. Оказывается, это правильно. Понимаете, их ментальность состоит в том, что правило должно менять язык. Моя, говорит, правила должны отражать язык. Отражать, а не строить. Вот, собственно, и все. Я так это понимаю. Поэтому правильно это или неправильно, сам себе вопрос дурацкий. Абсолютно дурацкий. Вы можете спросить, какая нынче норма, вот, принятая вот в этом государстве? Вот какая у них норма? Вот вы, например, скажем, норма русского языка, да, писать «Россия» с двумя «С». А, допустим, норму украинского писать с одной «С». Как правильно? Без разницы. И то, и другое норма. А как человек напишет? А может, это «Россия», может, это «Россия». Как хочешь, можешь написать. Это живой язык. И грамотных людей, грамотных носителей языка очень мало. Посмотрите вот на комментарии, которые вы пишете. Где вы тут элементарно грамотных много видели? При том, что все с образованием, да, там, высшим. Такое дело. Так, друзья, у нас тут еще до хрена этих самых. Знаете что, уже мы на самом деле перетянули по времени. И давайте мы вот что сделаем. Бетон, а не бита. Пусть будет бета. Так. Так. В городе Драйден постоянно воруют телефоны, еще маньяков там полно. А я не знаю, где этот город Драйден. Где вы нашли такой город? Я что-то представить не могу. Это город, что никто не знает. И там воруют телефоны. Наверное, там много русских блогеров, я не знаю, которые Америку не любят. Вот они все специально и гадят. Так. Спрашивают, почему у меня телефон такой, как есть, а не какая-то новинка какого-то года. Такие же тоже люди любопытные спрашивают, почему вы могли купить Теслу и не купили? Потому что я купил телефон, у меня вот в апреле контракт двухгодичный закончится, я подумаю, что взять. Я его взял на 2 года, я его не брал каждые 3 месяца менять. Что я должен? Меня вполне устраивает, я им вообще почти не пользуюсь. Так. Да. Россия от Волги до Енисея. Ну, это уже в рифму, да. Отлично. За экстремизм, говорит, его не тянут. Вот за этот вот, за Россию, да. Это правда. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся от Волги до Енисея. И там, я не знаю, вообще у нас как бы нет барьеров. Мы тут по всему миру собираемся. И до скорых встреч.